Masz to plus. Садитесь. Вы очень высокую планку себе поставили, мои хорошие. Вы такая темпераментная по природе. Вы замужем? Ну и вот мужу вы такая нравитесь. Вот если бы вы такая не нравились, он бы вас не взял. Ему нравится, что вы такая. Понимаете? Чтобы любить без жара, для этого надо кого-то другого любить жаром. Единственный вариант это... Да. Поэтому пока вы не научитесь, высшую любовь в свое сердце не разовьете, пока любовь, жар к близкому человеку неизбежна, потому что человек не может жить без любви. Нужно все равно кого-то любить. Поэтому просто внимательно относитесь к себе, в любви не теряйте себя. Если увидите, что вы зависимо стали от человека, что вы унижаетесь, это опасно, это может привести к разрушению семьи. Будьте самодостаточны. Да, там микрофончик-то ей надо дать, мы же с ней общаемся, чего вы не забрали его?
Я говорю, я сама часто унижаюсь на самом деле.
Ну, не унижайтесь, учитесь. Зависимое положение для женщины – это разумно, это не унижение. Смотрите, если женщина ведет себя зависимо от мужа, никакого унижения в этом нет. Унижение, если вы не хотите зависеть от мужа, а делаете вид, что вы зависите. Вот это унижение. А если женщина зависит от мужа, ведет себя зависимо. Почему женщина так себя должна вести? Потому что она знает, что если она будет зависеть от мужа, все, что ей нужно в жизни, она получит быстрее. Все. И мужчинам тоже это нравится. Им нравится, что женщина так настроена. Он для нее готов, если она от него зависит, все, что хочешь сделать вообще. Ему так нравится, что она так себя ведет. И все восточные женщины это знают. Зависимость это не унижение. Это сила женщины. Она может зависеть.
А что является унижением?
А унижением является беспокойство по этому поводу. Что вы находитесь в зависимом положении. Вот это унижение. И унижение также является то, что вы... Допустим, муж говорит, надо делать так. Просто не хватает знания женщины. Допустим, мужчина говорит, надо вот так вот жить. Надо согласиться. Да. Но при этом, если у вас есть свое мнение, он же как бы на ваше мнение не требует вам его менять. Он говорит о правилах. Говорит, надо жить так. У вас, допустим, есть другое мнение. Ну и что? Останьте при себе его это мнение. И если вы хотите поменять ситуацию, допустим, муж говорит, хватит покупать украшения. Вы должны сказать, да, я согласна. Все. И потом хотите печалиться. Если муж спросит, что ты печалишься, надо сказать, не скажу. Он скажет, ну ты скажи, что ты пить, в чем проблема? Надо сказать, я глупая и постоянно хочу украшений. Но ты разумный и не даешь мне. Он скажет, да, никаких украшений больше. И вы скажете, я согласна. И печальтесь дальше. И он потом сам вам купит украшения. Почему? Потому что мужчине лучше, чтобы жена была счастливая, чем экономить. Для него это лучше, но он должен сам принять такое решение. И эта женщина в этом случае спокойна, вообще у нее нет проблем. Если вы знаете, что ваши желания сильнее мужских, надо только себя подчинить мужу, а дальше все ваши желания будут выполнены. Если вы знаете, что ваши желания сильнее, никогда не будете унижены. Просто дайте себе время. Все, что вы хотите в жизни, вы получите, надо чуть подождать.
Как уметь себя останавливать, когда не можешь сдерживать свое мнение?
Женщина не может себя останавливать, поэтому она и замуж выходит. Чтобы ее кто-то останавливал. Надо с помощью мужа говорить: слушай, останавливай меня, я не знаю, что с собой делать. И он будет вас останавливать. Вы не сможете сами, вы как река, женщина всегда течет, у нее все меняется постоянно в психике, она не может себя остановить. Такая природа. Вот мужчина может забыть о своем желании. Вот, допустим, если я чего-то хочу, жена мне просто, она говорит, все-все сделаем, и не напоминает. Проходит время, я забываю про свое желание. Я потом вспоминаю, уже поздно. Она говорит, ну уже столько времени прошло. Но если женщина чего-то хочет, она никогда не забывает. В этом разница заключается.
Перестать бороться с другими женщинами.
За мужа?
Ну, не знаю, может быть.
За мужа никогда не перестать. За мужа, за вашего, никогда не перестать. Вы всегда будете за своего мужа бороться с другими женщинами. Такова природа. Женщина защищает свою семью, она борется за своего мужа. Это нормально. Просто бороться надо аккуратно, чтобы муж не замечал этого. Иначе он будет злиться.
Поняла. Большое спасибо, что вы к нам приехали. Я давно мечтала с вами познакомиться. 7 лет уже.
Я тоже знала. Мечтаю от с вами познакомиться. Всем мечтал, приехал сюда. Нормально. Спасибо. Рад вас всех видеть. Мы чуть-чуть, видите, люди еще идут, поэтому еще чуть-чуть ответ на вопрос, чтобы все начали, могли послушать лекцию, все, чтобы... Ваш вопрос, женщина, да? Вы слушаете мои лекции, да?
Я, конечно, слушаю уже давно.
Хорошо.
Я просто хотела спросить, почему умирают новорожденные дети?
Они уходят из жизни, потому что они здесь уже по их судьбе. Им не положено было долго жить. То есть они чуть-чуть пострадали и в рай. Такое бывает, что человеку не надо долго жить на этой земле. По его судьбе.
А как это принять?
Принять это очень сложно. Очень сложно принять. Но если вы почувствуете вашего ребенка в раю, то есть вы как бы будете молиться и почувствуете, вы тогда примете. Принять можно только когда ты почувствуешь, что ему хорошо. Часто родители думают, что ему плохо. Но ему неплохо. Сейчас ему неплохо. Вам плохо. Но если вы согласитесь с тем, что ему хорошо, и значит все нормально, тогда вы примете. Вот если бы видели так, как я его вижу сейчас, вы бы сразу успокоились. Потому что когда человеку хорошо, разве это плохо? Но вы не можете его видеть, потому что вы его видите в том состоянии, в котором он уходил. А вам надо увидеть его сейчас. Это с помощью, делается с помощью настроев каких-то позитивных, молитвы, если у вас есть вера. Так надо действовать. Не надо жить прошлым. Надо выйти из этого состояния. Вы лишаете себя в жизни возможности. Можете еще зачать ребенка. Но вы лишаете себя этой возможности из-за своей памяти. У вас больше не будет такого случая по вашей судьбе.
Как жить с мужчиной, когда его...
Как жить с мужчиной? Это хороший вопрос. Мы об этом будем говорить сегодня. Это общий вопрос такой. А это Восток уже. Это Восток.
Абсолютно не восточный мужчина, француз.
Это удивительно, но как бы в Востоке это вполне обычное дело. Почему? Потому что восточные люди имеют очень тесные и сильные отношения друг с другом. Поэтому они рожают много детей, потому что они любят детей. И когда мама, допустим, любит своего сына очень сильно, она же его отдает жене его. И дальше она без него скучает, ей тяжело, как бы она хочет так, еще есть у психики женщины такое свойство. Женщина, она живет не своей жизнью, она живет жизнью близких людей. И мама вашего мужа, хотя я считаю, что он все-таки восточный человек, может быть, он из Франции, но я так чувствую, что он восточный человек. Да?
Ну, у него папа араб, мама француз.
Ну, вот видите, как он восточный человек. Вот. У восточных людей очень сильные связи с родителями, а женщина сама по себе, она живет жизнью близких, особенно сына. И она контролирует его жизнь, пытается контролировать. Она контролирует, потому что она беспокоится, боится за него. Нужно понять природу женщины. Вы точно так же будете вести со своим сыном себя. Я точно знаю это. 100%.
Ну, а мне как вести себя в этой ситуации? Как ему объяснить?
Ваша его мама будет сковывать вашу жизнь. Она будет вмешиваться и сковывать ее. Вам нужно стараться с ней построить отношения. Единственный способ нейтрализовать его маму, это самой прилагать усилия, чтобы с ней строить отношения. Вот, допустим, мама мне звонит, у меня жена подходит и берет трубку сама. Говорит, мамочка, я рада тебя видеть. Сама как бы предвосхищает ситуацию. И она, они без проблем решают все вопросы. Мама что-то беспокоится, она ее успокаивает. Вам надо, вы очень стеснительная по природе, вам надо научиться самой с ней общаться. Она нормально к вам относится. Она просто строгая, как бы такая женщина, но она нормально к вам относится. Вам надо просто самой прилагать усилия для того, чтобы с ней подружиться, и все будет отлично. А вы боитесь ее просто. Боитесь и нервничаете из-за этого. И так будет бесконечно. Это вы, ваша мама, да? Вы согласны со всем, что я сказал? Абсолютно, видите, все. Дружите с ней, не бойтесь, вы боитесь, ваш страх разрушит вашу семью. Бойтесь своего страха по отношению к этой женщине. Потому что у вас очень разумный, деликатный и спокойный муж. Он сам никогда не будет разрушать вашу семью. Ваш страх разрушает все. Вы создаете истерики, вы как бы нагнетаете обстановку. Поймите, что женщина все равно с собой ничего не сделает это. Она все равно, она не может без сына. Она его сильно любит, так же, как вы. Потому что его есть за что любить. Понимаете? Успокойте свой ум. Общайтесь с мамой, простите ее. И все будет в порядке. Вы можете стать причиной разрушения семьи. Ваша психика сейчас идет в сторону отчуждения. Вы чувствуете, что это все является несправедливостью. Но на самом деле в этом нет никакой несправедливости. Вы просто не понимаете, как устроена природа женщины. Хотя хоть вы сама женщина.
Я очень удивлена. Спасибо огромное. Прям полное попадание на самом деле.
Я давно здесь сижу уже. Все нормально. Движемся вперед. Последний вопрос и все, и мы начнем лекцию.
Здравствуйте. Спасибо, что вы приехали. Я недавно про вас узнала, буквально полгода назад, и просто вот звала вас сердцем сюда, в Ташкент. Спасибо вам. У меня вопрос.
Я-то думаю, откуда такое, что вот я сюда полгода уже хочу приехать.
Честно, я прям когда узнала, я говорю, это ко мне, наш учитель. Ну, ко всем нам, конечно. Хотела бы задать вопрос. 5 лет назад я встретила человека, я вообще на духовном пути. Он тоже, ну потом как бы наши судьбы так произошло, что мы расстались, и вот в этом году опять встретились. Но сейчас мы живем в разных странах, и как бы у нас были разные люди, но сейчас мы строим отношения вместе как бы.
Ставьте ему условия. Он еще не созрел как мужчина полностью.
Он младше, да.
Он слабый как мужчина. Угу. Дело не в возрасте. Угу. Надо ему ставить условия. Чего он хочет от отношений. Он сейчас на эмоциях находится. Mm-hmm. Может произойти то же самое. Mm-hmm. Хочет он семью или нет? Он должен решить для себя. Mm-hmm. Если он решит, тогда все будет нормально. Если он будет вилять, то я не знаю, стоит ли вам продолжать опять заново по второму кругу.
Ну как бы он хочет, он решит.
греши. У нас даже как бы благословение есть тоже учителя. Вот, ну да, вот это виляние какое-то, хотя вот ваши лекции мне очень помогли, я тоже увидела свои ошибки какие-то, и он реагирует на это положительно, но потом опять вот какое-то такое происходит.
Боится.
Потом на дистанции, да.
Он боится создавать семью.
Да, да.
Вам надо к нему приехать.
А он не приедется?
К вам? Я не знаю, может быть и приедет, я не знаю. Ну, но если в течение полутора лет вы не встретитесь...
То,
да, то неизбежно ваши отношения будут разрушены.
То есть это надо
быстро... У вас год остался. Угу. По факту год остался.
Понятно.
Потому что его психика уйдет в сторону.
Да. А в течение месяца может это произойти?
Что он уйдет?
Что он придет?
Может, почему может, а почему нет, да. Все, это возможно, да. Сейчас это возможно. Надо его душить.
Душить?
Да. Любовью, как все женщины.
Вот.
Ласково, радостно с ним разговаривать. Чувствовать себя сильно с ним. Не зависеть от него. Всегда радоваться. По-доброму относиться. Создавать в его сердце ощущение тайны и недоступности. Ну, с другой стороны, как бы, ну, так вот. Угу. Вот.
Держать, короче.
Тянуть рыбку, тяну.
Почему
так сложно? Потому что всегда так.
Еще один вопрос.
Это же самое главное у женщины. Поймала рыбку и потом сиди спокойно, живи себе. А вы сами за себя? Хорошо. Так я согласен. Так я согласен.
Еще один вопрос. Племянник мой маленький, ему 2 года.
Он болен.
Он не болен, он любит носить женские вещи. Он прям вот любит шарфы одевать.
У него что-то с кровообращением. Как его зовут?
Его зовут Салих.
У него есть проблемы с кровообращением.
У него со здоровьем, слава Богу, нет проблем.
Я считаю, что есть.
А,
у него есть с кровообращением мозга, да, проблемы. Следите за ним.
Он очень умный, он очень все вообще разговаривает быстро, все в этом смысле.
В чем ваш вопрос?
Вопрос, как вот с ним быть правильно, потому что его отец начинает реагировать уже
неправильно. Через полтора года он перестанет носить женские вещи. Он просто...
Серьезно к этому не относится?
Это всегда бывает так, потому что часто, ну, у мальчиков прошлое рождение женское. Он, у него очень сильная память, он сильно помнит свое прошлое рождение. Поэтому он еще себя считает девочкой.
Он прямо пока украшает себя постоянно.
Да, но это закончится через полтора года.
Ну, то есть вот родителям спокойно?
Да, не обращать внимания. Он переходит постепенно сознание от одного тела к другому. Да, конечно. Откуда же это взялось, по-вашему? Из потолка же.
А что вы говорите с кровообращением? Просто посмотреть, да? Наблюдать.
Угу. Следите, если ему будет становиться плохо неожиданно, вялость, слабость, удлиненный сон. Ему нужно вообще как больше двигаться, он гиподинамия у него, надо больше бегать. Ну, что-то движение больше. Он такой, как бы, больше сидит, ну, как бы, такой инертный ребенок, мне кажется.
Угу. Понятно. И еще один последний вопрос. Вот бывает такое, что в семье, как бы, ни с того, ни с сего начинается конфликт. Просто вот, как бы, на пустом месте.
Так действует время. Время так действует. Время.
Время. Наше время?
Вообще время, судьба так действует. Время приходит, и людей напрягает, напрягает судьба. Нужно терпеть это, стараться. Прощать друг друга. Не вытерпели, просите прощения, прощайте. Так действует время. Конфликты неизбежны. Я сегодня буду говорить о том, почему. Мы сегодня об этом будем говорить, почему они неизбежны.
Большое вам спасибо. Будьте здоровы и счастливы.
Хорошо. Ну, мы начинаем нашу беседу. Спасибо вам, спасибо, будьте счастливы. Спасибо. А организаторы, можете поставить цветочки куда-нибудь в вазу, чтобы они не вяли? В конце лекции я подарю всем, кто подойдет, цветы. Ассаламу алейкум, азиз мехманлар, сіздерні, сіздерні бүгін шу ерда күріп, түргенім дан хур сандман, сандман. Куш келіпсіз, келіпсіз. Я очень рад нашей с вами встрече. Очень признателен, что столько людей пришло на лекцию. Для меня это большая честь. Я давно мечтал приехать в ваш солнечный и красивый город. Сегодня был в одном замечательном музее. Я с удивлением узнал, что здесь хранится одна из первых рукописей Корана. Это удивительно. У вас удивительное место. Очень много святынь здесь, в вашем городе. Вы все имеете мудрые лица, очень деликатные, мудрый взгляд. От вас идет очень такая добрая сила. Я не сильно, наверное, достоин читать лекции такой аудитории, как вы. Спасибо вам большое за вашу доброту ко мне и что вы пришли на мою лекцию. Спасибо. Сейчас мне организаторы сказали, они должны что-то сказать как вступление, да? То есть будет вступление или нет? То есть мне... Подождать или читать лекцию дальше? Я читаю лекции уже больше 25 лет. И по своим лекциям я защитил кандидатскую диссертацию. То есть тема диссертации была как раз связана с семейными отношениями, со здоровьем людей. Эта защита проходила в Москве, и были очень хорошие результаты, то есть больше 60% людей сохраняют семьи благодаря слушанию лекций, больше 70% улучшают свое здоровье, многие люди бросают вредные привычки. Таковы были заключения диссертационного совета, и как бы на этом основании я продолжаю свои лекции. Сделайте как нет, не будет ничего, да? Хорошо, я сам себя представил, в принципе. Я очень благодарен организаторам, они приложили огромные усилия для того, чтобы я смог с вами встретиться, и для меня это большая честь тоже, что вот так вот все произошло. На моих лекциях вы уже слышали, то есть я... Много лет учился этому. Я прожил какое-то время в Индии, изучал аюрведу. Это древнее такое знание, наука о жизни, о медицине. И у меня есть возможность видеть, как бы воспринимать психику человека очень глубоко и понять, что ему нужно в жизни. Вы, я думаю, убедились в этом, когда общались со мной, те, кто общались, и те, кто слушали. Это дает мне возможность более глубоко разбирать те темы, которые мы с вами разбираем. В целом, свое знание я основываю на древней мудрости. Я изучал много трактатов различных и изучал, как устроена психика человека. И сегодня мы с этого начнем, для того, чтобы те, кто особенно, кто из вас никогда не слушал мои лекции и пришел вообще первый раз, меня увидел. Поднимите руку. Угу. Для того, чтобы вы все включились хорошо в беседу, я начну немножко издалека чуть-чуть. То есть я вам расскажу, как устроен мужчина, как женщина. Мы говорим, будем говорить о психике, о психических функциях человека. И таким образом постепенно дойдем до отношений, дойдем до ваших конкретных ситуаций. Вот. За полчаса до лекции я отвечаю на вопросы. После лекции мы будем под благоприятный зикр повторять. Я желаю всем счастья. С вами будем тренироваться, как побеждать судьбу. У нас будет практикум небольшой. Потом после этого я вам буду дарить конфеты, фрукты, цветы. А потом вы меня можете окружить еще где-нибудь там в фойе за столиком. И пока у меня будут силы, я с вами буду общаться. То есть возможности есть для общения достаточно много. Древние священные. Я, кстати, изучал достаточно серьезно труды Авиценны и Ибн Сины. И многое, что я буду говорить, также является его взглядами на жизнь. Вот, то есть он жил как раз здесь у вас, в Узбекистане. И я поэтому почитаю это место. К сожалению, я узнал, что нет его музея здесь, в этом городе. Ну, я бы с удовольствием посетил это, потому что для меня это мой кумир в области медицины, также и нравственной науки. Согласно древним трактатам, у человека есть три тела. Первое тело называется материальным. Это то, что мы видим перед собой, то, в чем мы живем. Есть анатомическое строение материального тела, есть нервная система там и так далее, гормональные функции. Второе тело называется психическим. Это тоже тело, хоть мы его не видим. В нем есть свое строение, свои законы жизни этого тела. И третье тело называется духовным. Духовное тело или духовная искорка находится в области сердца, вот в этом месте. Духовная душа – это я. То есть мы все души, мы все вечные, бессмертные, это с этим согласны все священные писания. Вот. Мы будем с вами говорить о психическом теле. То есть чуть-чуть будем упоминать также о духовном теле. Я начну с этого, начну с духовного тела. Начну с того, что каждый человек по своей природе имеет три составляющие. Он имеет по своей природе желание вечности. Мы хотим вечной жизни, мы никогда не хотим умирать. Мы хотим любви, все люди хотят любви на земле. И мы хотим знания. Самое первое, чего должен желать человек, это знания. Потому что знание приводит к любви, а любовь приводит к вечности. Ну, то есть, если человек любит, то он даже время меняется. То есть, он знает, что любовь меняет время. Но когда человек любит, он чувствует вечность. Но без знания мы не можем любить друг друга. На это есть причины. То есть три составляющие сознания человека. У души есть энергия, она называется сознание. Три составляющих этой энергии – знание, вечность и любовь. Также следует знать, что у души есть качества. И качества души такие. Душа по своей природе чиста, нежна, добра, честна, решительно, целеустремленно, храбра. Она по своей природе скромна, смиренна. Она очень возвышена по своей природе, бескорыстна. Но мы, не имея знания, не сможем действовать и жить по своей природе, а также без знания мы не сможем понять чистоту и любовь, и глубину другого человека. Для этого нам нужно научиться по-другому видеть мир. Человек может правильно видеть мир только через призму знания, потому что в нашей психике существуют такие структуры, которые нас отделяют от правильного понимания вещей. Мы будем тоже сегодня об этом говорить. Итак, я вам вкратце рассказал о том, что такое душа. Душа имеет вечную природу, она никогда не умирает, неразрушима. Она никогда не стареет, и она вечно существует, всегда одна и та же. Но она может наполняться мудростью или глупостью. Вот в этом только различие. Также есть психическое тело. Психическое тело делится на три части. Первая часть психического тела на санскрите называется манас или ум на русском. Как эта часть тела называется на узбекском? А? Акал. Сознание, о, не сознание. Угу. То есть, вот на русском ум означает думать. Только одна функция ума. Думать — это только одна функция ума. Древние священные писания, веды, утверждают, также это утверждают и буддийские священные писания. Там очень похоже описание ума, что ум, он имеет свое психическое строение. То есть мы с помощью ума думаем, там движется энергия счастья внутри ума. Ум контролирует функции всех органов и систем. Каждый орган в организме нуждается в счастье. У счастья есть разные градации. Например, есть энергия доброты. В доброте нуждается сердце, поджелудочная железа. Есть энергия спокойствия. В спокойствии нуждается печень, легкие. Есть энергия стабильности. В стабильности нуждается позвоночник, желудок, головной мозг и так далее. То есть разные энергии счастья. Каждый человек не может жить без счастья, потому что счастье нужно как грубому телу, так и нашей психике. Вот. А в уме есть психические каналы, по которым движется эта энергия счастья и снабжает весь организм. Есть психические каналы, которые питают грубое тело, а есть психические каналы, которые питают саму психику. Вот эти психические каналы, которые питают психику, на санскрите называются нади. Как много нать, нади. Вот. Эти нади, психические каналы, они необычные. Они выходят наружу через область сердца, выходят наружу и связывают нас с нашими близкими людьми. Ради высокой любви мы обязаны, есть такая песня, помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Мне все время кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Вот эта нить незримая. Ей связан каждый человек со своими близкими людьми. Например, когда мать переживает по отношению к своему ребенку, когда он болен, то это означает, что у нее не хватает сил ему помочь. Потому что есть две категории матерей. Ну, вернее, два состояния у матерей. Поднимите руку, у кого сейчас ребенок болен, но вы не переживаете. Это значит, что у вас хватает внутренних сил помочь ребенку. Поднимите руку, у кого ребенок болен, и вы переживаете. Это значит, что у вас не хватает сил помочь ребенку. Вот это там вся разница. Силы можно взять. То есть, если женщина это понимает, что ей надо сейчас не думать о том, что ребенку плохо, а просто пойти на свежий воздух, подышать. Мы будем об этом говорить, как где набрать силы и для чего. Тогда переживаний будет меньше. Но чем больше думать о ребенке, тем больше будет переживаний, потому что у вас уже не хватает сил ему помочь. Если бы вы знали об этих связях, отношениях, вы бы тогда правильно делали выводы, что делать. Вот об этом, поэтому мы изучаем эту тему. Итак, в этой структуре ум является остовом нашего существования. То есть в нем есть психические каналы, есть связи с окружающими людьми, и эти связи идут из области сердца. Не из самого сердца, а из области сердца. В этой области сердца находится психический шарик такой. Внутри этого шарика находится душа. Этот психический шарик имеет в себе память о всех наших прошлых поступках и желаниях, которые мы имели в жизни. И он меняется, его окраска меняется в зависимости от влияния времени. Время влияет на этот шарик через планеты и стороны света. Ну, как бы я не буду вдаваться в подробности, как это происходит, но жизнь меняется, человек, судьба меняется, если он меняет направление жизни. Допустим, если человек едет на запад, то у него духовная и нравственная составляющая жизни уменьшается, а материальная увеличивается. Если человек едет на восток, материальная составляющая уменьшается, духовная увеличивается. Если человек едет на север, то у него увеличивается внутренняя жизнь, наружнее уменьшается. Если человек едет на юг, наружнее увеличивается жизнь, внутренняя уменьшается. Ну, то есть на юге очень счастья много, на севере много мыслей, раздумий. На западе много денег, на востоке много любви. Поэтому думай, выбирай, что ты хочешь. То есть стороны света влияют, также влияют разные планеты. Во многих религиозных традициях есть своя астрология или связь с планетами. Люди знают, например, в еврейской традиции, в индийской традиции. У вас есть, в мусульманской традиции, есть знания о планетах? Есть тоже. То есть есть эти знания, все есть, и они везде существуют. То есть время, энергия времени, она движет, грубое тело стареет под влиянием времени, а тонкое психическое тело действует таким образом. Маленький ребенок, у него больше хорошей судьбы выходит наружу, поэтому дети чувствуют, что время действует очень медленно. Когда много хорошей судьбы выходит, жизнь очень медленно течет. Когда много тяжелой судьбы выходит, жизнь течет очень быстро. Чем старше человек, тем больше тяжелой судьбы выходит наружу. И тем поэтому человеку надо больше мудрости и знаний, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии с возрастом. Чем моложе человек, тем больше хорошей судьбы выходит наружу. Поэтому с детьми всем приятно, потому что от них исходит счастье. Люди радуются детям, потому что от них случают счастье. Каждый улыбается детям. Вам нравится смотреть на детей. Итак, вот этот шарик, вот этот психический, из него как раз исходит связь с окружающими людьми, и такой же шарик есть и у другого человека. То есть моя судьба имеет три составляющие. Первая составляющая – это мое внутреннее ощущение, мне спокойно или неспокойно. Вторая составляющая – это возможность общаться или невозможность с человеком. То есть вот эта нить незримая может быть забита плохой энергией. И вы говорите, я даже поговорить с ним не могу, мне плохо. Это значит, уже нить загрязнена. И третья составляющая – это внутренний его мир. Вы говорите, я себя хорошо чувствую, у меня хорошее чувство, что он вернется. Мы с ним уже разговариваем, общаемся, я ему простила, но он возвращаться не хочет. То есть три круга судьбы. Первый круг внутри меня, второй между нами, третий внутри него. Можно поменять. Это моя судьба внутри него тоже. Надо знать, что она там внутри него. И можно ее тоже поменять. То есть его отношение ко мне тоже можно поменять. Надо это знать. У ума есть 5 чувств. 5 щупальцев, в которых мы воспринимаем мир. Это чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса, чувство обоняния. У ума есть 3 главных психических канала. Средний центральный канал называется сушумна. Он идет вдоль позвоночника, и этот центральный канал, он наполнен желанием жить. Чем сильнее человек хочет жить, тем бодрее он чувствует себя, тем больше у него энергии, больше здоровья. Желание жить культивируется с помощью аскез. Есть 3 типа аскез, продлевающие жизнь. Первый тип аскез – это длительное непрерывное движение. Второй тип аскезы – это пост. И третий тип аскезы – это неподвижное положение тела. Запомните, когда человек совершает эти 3 типа аскезы, то с возрастом его желание жить и сила, способность жить поддерживается, и человек может долго прожить. Если человек двигается мало, если он не соблюдает постов и не может неподвижно находиться в неподвижном положении тела, застывать, то в этом случае его возможность жить сокращается, потому что центральный канал, вот этот сушумна, постепенно становится вялым в результате влияния времени. По бокам у сушумны есть два психических канала, самых главных. С левой стороны этот психический канал на санскрит называется Ида, а с правой стороны называется Пингала. Вот этот вот с левой стороны канал Ида, психический, он отвечает за личные отношения, близкие отношения у человека, отвечает за любовь, за нежность, за доброту, за красоту, за чувство прекрасного, за способность служить, за возможность заботиться и так далее. С правой стороны Пингала, психический канал, отвечает за силу воли, решимость, ответственность, трудолюбие, отвечает за храбрость человека, за его терпение, целеустремленность, отвечает за его мудрость человека. Мы говорили с вами, что у души есть три качества: желание знания, желание любви и желание вечности. Желание вечности и у женщин, и у мужчин одинаковое. Все хотят жить. Теперь, если душа хочет любви, нежности, доброты, гармонии, близких отношений, глубоких чувств, то она рождается, то душа, ее психическое тело наполняется энергией любви, и она попадает таким образом, хромосомный набор выстраивается, чтобы она получила женское тело. Если душа хочет нежности, гармонии, любви, доброты и так далее, то она получает женское тело. Если душа хочет победы, знания, преодоления трудностей, силы, способностей, терпения, мудрости, то она получает мужское тело. То есть, если душа хочет любви, она получает женское тело. Если душа хочет знания, она получает мужское тело. Поэтому главная трудность или проблема в жизни женщины, есть две вещи, которые женщины должны про себя знать. Главное чувство, которое у женщины есть, которое мешает им жизнь, это чувство отсутствия гармонии с другими людьми, негармоничность в отношениях, в жизни, дисгармония. Это первая проблема. И вторая проблема – страх. То есть женщины склонны к страху, и они страдают от отсутствия гармонии в отношениях. Ну и вообще в жизни, во всем. Поэтому женщины хотят убираться везде, прибираться, хотят, чтобы все было хорошо. Они постоянно задают вопрос: Олег Геннадьевич, у меня все нормально будет? Все нормально будет. Ну то есть они боятся. То есть есть страх и есть желание гармонии. Две проблемы, которые есть у мужчин в психике. Первая проблема. Мужчина чувствует, он страдает от собственной неполноценности, от неспособности победить. Мужчина страдает от неспособности победить, от неполноценности, собственно. Это первая проблема мужской психики. И вторая проблема. Мужчина страдает от отсутствия знания. То есть ему нужно четко понимать, как ему действовать, как жить в жизни. То есть от неполноценности страдает и от отсутствия знаний. Мы говорим о настройках человека, о самых глубоких вещах. Отсюда выходят обязанности, допустим. Если мужчина знает, что у женщины страх постоянно в сердце и отсутствие гармонии, то он с ней ведет себя как? Он должен постоянно ей подтверждать, что все хорошо, все нормально, не волнуйся. Постоянно ее успокаивать, по-доброму себя вести. И должен ей все гарантировать, каждую секунду. Должен гарантировать, что он не уйдет. Хотя он вчера гарантировал это, сегодня тоже должен гарантировать, что как бы он ее понимает, то есть он должен учиться смотреть ей в глаза и пытаться понять ее характер. Потому что самая сильная и неуправляемая вещь у женщины – это ее характер. Ну, то есть, и она всегда сомневается, понимает ли он мой характер, этот человек, сможет ли он справиться с моим характером, сможет ли он вытерпеть мой характер. То есть, и она, если видит, что он справляется, вот, допустим, женщина обижается, а он как будто бы не реагирует, хотя не реагировать невозможно женщине, потому что обида – это жарко-горячая энергия, которая бьется прямо в сердце мужчине. Не может не чувствовать. Но он должен делать вид, что он не обижен. И тогда она чувствует себя защищенной. Она чувствует, что я мог бы быть уверенным, что с этим человеком мне будет комфортно. Ну, то есть, если мужчина переносит мой характер, женщина чувствует, то она знает, что это хороший человек, мне подходит. Ну, то есть, она проверяет мужчину, обижается, смотрит на реакцию. Пытается понять, справляется с моим характером мужчина или нет. Женщина так себя ведет. Мужчине нужно подчинение. Ну, то есть подчинение означает в буквальном смысле согласие, что я главный человек в твоей жизни, я сильный человек для тебя, что ты считаешь меня мудрым. Мужчине нужны эти подтверждения постоянно. Поэтому был мультик такой советский, там два воробушка, мужчина спрашивал воробушек, чиф ли я, чиф ли я? Чиф означает начальник. Чиф ли я, чиф ли я? И она, чиф, чиф, ты чиф. С прямым ковалем. Мужчина хочет видеть в глазах женщины преданность и подчинение. Если в ее глазах нет преданности и подчинения, он не чувствует от нее любви. Мужчина не имеет так много энергии любви, как женщина. Без любви человек жить не может. Поэтому, если мужчина не видит в глазах женщины подчинения и верности, преданности, то рано или поздно у него есть несколько вариантов. Первый вариант – спиться, потому что бутылка дает энергию любви, кроме воды, кроме жены. Второй вариант, временно это поможет погрузиться в работу по уши. И третий вариант, найти любовницу. То есть, если женщина имеет в своей голове мысль, я могла бы найти себе и получше. Ну, то есть, эта мысль не обоснована. То есть, вернее, она обоснована, потому что женщина имеет такую склонность в психике. Она всегда видит недостатки своего мужа и запоминает их на всю жизнь. Ну так у женщины психика устроена. И так как она уже запомнила много недостатков и увидела у своего мужа, поэтому начинает думать, может быть, я ошиблась. Потому что у других-то мужчин она же не видит недостатки. Они для нее все радужные. Вот сосед, вот такой мужчина, а у меня как бы... У других мужья, как лебедушки, у меня бедоносец, да, «Любовь и голуби». Постоянно говорила женщина. Вот. Ну, то есть, ей трудно, понимаете, вот смотреть на мужа и думать, это самый лучший человек в моей жизни. Это аскеза. Это надо делать в своем сердце, это надо делать женщине. Иначе он не будет чувствовать от вас любви. Если вы не проявляете верность перед ним и не уважаете его за его знания, то он не будет чувствовать любви. Теперь, если мужчина не ходит на цыпочках перед женщиной, не ходит перед ней, вот не ведет себя очень аккуратно, ласково, вот, деликатно, и не принимает ее эмоций, то есть она, допустим, заплакала, да что ты плачешь все время? Надо ей сказать, да, я понимаю, что ты плачешь, все хорошо. Ну, то есть надо очень деликатно себя вести и всегда ее эмоции подтверждать. Да, конечно, все правильно, ты плачешь, это все хорошо, все правильно. Или радуешься ты правильно. Ну, то есть подтверждать ей эмоции надо и всегда показывать ей свою деликатность, аккуратность в отношении. Потому что женщина, у нее очень чувства очень утонченные, и она чувствует любую фальшь, любую грубость, ее очень трудно как бы воспринимать все. Она вот так вот. То есть женщине надо очень аккуратно, мягко себя, деликатно себя вести по-доброму. И даже если ты хочешь ее воспитывать, говори с ней не грубо. Можешь строго говорить, но грубо нельзя. Потому что когда мужчина говорит грубо, то у женщины напрягаются мозги, и она не понимает, что от нее хотят. И замыкание коробкой наступает. Она вот так смотрит и вообще ничего не соображает. Правильно женщина говорит? Да, видите, мужчина? Чувствительность очень высокая. Поэтому надо быть уверенным, что ты с женщиной говоришь спокойно, можно строго, пожалуйста, но спокойно, по-доброму. Моя хорошая, ты уже плачешь третьи сутки. Нужно как-то отвлечься тебе. Пойдем в ходе, сходим в кино. И она вас услышит. Точно так же надо разговаривать с дочкой, с девочкой. Если вы на нее эмоционально надавили или грубостью надавили, она вас не услышит, не поймет. Девочка легко может все понять, потому что психика девочки понимает слова. Ей надо просто по-доброму все объяснить, и она тогда все поймет. Но мальчик слова не понимает. Мальчика нужно отвести и показать, то есть ему объяснять бесполезно. То есть ему нужны действия, ваши поступки. Девочке нужны слова, нужны объяснения. Мальчику нужны поступки. Допустим, мальчик провинился, вы берете его за руку, ведете в угол. Вы не говорите ему, сейчас поставлю в угол. Если вы ему сказали, еще раз так сделаешь, я тебя поставлю в угол. Можете быть уверены, что лапша с ушей уже слетела. Он не воспримет это вообще. Ему это ни о чем. Но если вы его взяли за руку и повели в угол, то он тогда спросит, мама, мы куда идем? Мы идем в угол. А зачем? Ну, потому что ты нашалил. И тогда он будет с вами договариваться. Он скажет, мама, я больше не буду шалить. И знаете, что это всего лишь политика. До угла надо его обязательно довести и поставить, потому что по-другому мальчик понять не может. Ему нужно наказание реальное. Хоть и женщине очень трудно наказывать своего ребенка. Она сама испытывает от этого страдания. Но придется, иначе вы не сможете воспитывать мальчика. А девочке нужно понимание, то есть нужно ей объяснять. Если она упрямится, по-своему хочет делать, тогда ограничивайте с ней общение. Делайте вид, что ее нет. Это будет самым лучшим наказанием. Итак, есть первая психическая структура, называется ум. Или тот остов, в котором мы живем. Есть вторая психическая структура, называется разум. И третья называется чувство собственного достоинства и понимание себя как личности. Мы сейчас поговорим об этих двух психических структурах. Разум человека делится на три части, на три составляющих энергии. Так как у души есть три энергии. Энергия знания, энергия любви, энергия вечности. Разум является поставщиком этих трех энергий. Поэтому у разума есть три опоры. Первая опора находится в голове, во лбу. Это зона, куда человек получает знание. Вторая опора находится в области сердца, туда человек получает любовь. И третья опора в области паха, туда человек получает вечность или спокойствие. Или беспокойство. Теперь, у мужчины вот этот психический центр, связанный со знанием, имеет сильную, эгоистичную и экспрессивную природу. То есть он давит своим знанием, мужчина. У женщины центр, связанный со знанием, имеет чистую, чувствительную и ненавязчивую природу. То есть фактически у женщины воронка направлена внутрь здесь, у мужчины наружу. Поэтому даже когда я читаю лекции, мужчины как слушают меня? Если мужчина первый раз пришел, он думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак, всю лекцию. То есть он как бы сравнивает со своим знанием. Он думает, да, с этим я согласен, с этим не согласен. Женщина, когда пришла первый раз, она слушает, нравится, не нравится, нравится, не нравится. Она хочет понять, ей нравится это или нет. Но если нравится, она сразу начинает все впитывать в себя, как губка. Мужчине, если понравилась лекция, он думает, с этим я согласен, это правильно, это надо проверить. И вот так он слушает все время. Что-то он хочет проверить, с чем-то он согласен, вот так слушает мужчина. Женщина все впитывает, полностью все впитывает, и у ней потом меняется настройка. Она приходит домой, все, теперь будет по-другому. Поэтому для мужчин всегда слушание лекций женщины – это большая проблема. Потому что настройка меняется, потом жизнь по-другому начинает течь. У меня, допустим, лекция, жена послушала какие-то лекции, происходят акции в доме. Например, первая акция, которая долго длилась несколько лет, называется «Потушим свет», когда он не нужен. То есть она ходила по всему дому и смотрела, где я выключаю свет, а где нет. И тогда много вот таких вот акций. Женщина, когда что-то получила знание, она начинает жить строго по этим знаниям. Мужчина, он экспериментирует. Он может даже сделать наоборот и потом, о, точно работает. Ну, то есть, когда он получил по голове, он видит, что знание работает, ему нравится. Ну, то есть, у мужчины по-другому все это. Вот, запомните, у женщины зона связана со знанием, зона разума, это имеет чувствительную, чистую, чувствительную природу. Поэтому женщине легко понять, где правильное знание, где нет. Но запомнить сложно. Понять легко, запомнить сложно. У мужчины легко запомнить. Но понять глубоко сложно, ему нужно практиковать это, пробовать. Итак, мужчина послушал лекцию, женщина послушала лекцию. Он спрашивает женщине, тебе лекция понравилась? Она говорит, да. А о чем конкретно говорилась лекция? Она говорит, я не скажу, но понравилась. Мужчина наоборот, он как бы говорит о конкретных вещах, но понравилась ему лекция или нет, он пока не знает. Понимаете? То есть ему нужно время, чтобы это понять. То есть вот этот центр разума, связанный со знанием, работает у мужчины и у женщины по-разному. Поэтому очень важно знать, что любое давление, любое напряжение у женщины вызывает отторжение. То есть в семейной жизни это очень сильно выражено, мы еще будем говорить попозже почему. То есть вот представьте, допустим, если вы, мужчины, хотите своей жене что-то объяснить. Нужно это делать очень спокойно, деликатно и даже, может быть, немножко иносказательно. Ну, допустим, у меня жена, допустим, бардачила по вечерам, ей было очень трудно. Я понял, почему. Я начал настраиваться на нее и понял, что она не убирает, не моет посуду на ночь, потому что, когда она ее моет, она хочет очень чисто вымыть, чтобы все блестело. Такая природа у женщины, и надо все вот чисто. И от этого, от самой мысли, что ей придется чисто мыть, она устает уже. От самой мысли, и поэтому она не может подойти к этой кухне. И напрямую ей сказать, у тебя грязь на кухне, это вызовет у нее такую обиду сильную, потому что я ее не понимаю, что она сама хочет помыть, но ей тяжело. И главный, самый близкий человек ее жизни ее не понимает. И поэтому сказать ей, что у тебя бардак на кухне, для нее травма будет, психическая травма. Как я должен помочь ей? Я на следующее утро говорю, слушай, у меня что-то сон был плохой. Она говорит, а почему? Я говорю, скорее всего, какие-то злые силы подействовали в дом, то есть проникли. Она говорит, а какая может быть причина такого проникновения? Я говорю, грязь, где-то может быть грязь в доме. Когда она это услышала, до свидания, на ночь наступила другая проблема. Она может поздно спать лечь, но кухню вымыет, она будет блестеть. Ну, то есть, видите, через страх произошло, как бы контакт произошел ее с кухней. И я просто сделал намек. Если бы я напрямую сказал, у ней бы отторжение было. Мужчины, знаете, что у женщины есть такая проблема, такая функция в психике. Если на нее кто-то нажал, она знает, что это делать не надо, нехорошо. Но назло сделает. Почему? Потому что ей обидно, что он сильный и так давит, а я слабая и не могу ничего сделать. И она тогда действует вопреки здравому смыслу. И она, самое интересное, мужчина, женщина сама, она считает, что так делать можно ей. Она уверена, что это она имеет на это право мстить, делать назло. И мужчина интересная вещь. Смотрите, женщина знает все ваши слабости и будет вам говорить то, что вы не можете переваривать. Например, если для вас трудно слышать, что я тебя не люблю, она будет говорить, я тебя не люблю. Это месть. Это не то, что она не любит. Она это делает для того, чтобы ему стало плохо. Вот такое есть у женщин такая опция, мужчины. Как бы вы чтобы знали, вы думаете, я не согласен с этой опцией, вы можете сказать. Ну, вы можете быть согласны или не согласны. Есть только одна причина, почему она так ведет. Если вы с ней общаетесь недостаточно деликатно, то вы получите такой результат. Рано или поздно вы можете это его видеть. Некоторые женщины напрямую мстят. В основном западные. Восточные в основном не мстят напрямую, но все равно придется туговато мужчине. Например, она ходит в плохом настроении, не может неделю так ходить. А из настроения женщины соткано все в квартире. Ее психика, ее энергия наполняет все в квартире. Если у женщины плохое настроение, везде плохо. Дети куксятся, собачка ведет себя меланхолично. И даже тараканы ползут еле-еле. Понимаете, потом неэнтузиастично. Все как бы в доме плохо. И поэтому мужчина как бы ходит в окружении и говорит, в чем дело? И она такая говорит, ну что, я тебя трогаю, отстань от меня. И он думает, лучше уже с ней не связываться, это через 10 лет совместной жизни. Вдруг осознает, что лучше с ней не связываться и говорить ей все аккуратно, иначе будет еще хуже. Понимаете, он думает, лучше как бы вот так. Ну, мудрый мужчина. А глупый теряет жену просто, она может вообще потом уйти от, ну, вот от этого. Итак, вторая зона разума находится в области сердца. У женщины она имеет активную, экспрессивную природу. То есть эта зона разума у женщины отвечает за эмоции, за любовь, за влияние своей любовью на других людей. У мужчины эта зона разума имеет чувствительную и как бы зависимую природу. То есть у мужчины, другими словами, эта зона любви имеет очень слабую защиту, а у женщин, наоборот, активно и экспрессивно направлены наружу. Когда женщина говорит мужчине, допустим, что-то эмоционально, «Слушай, пойдем поговорим?» То есть она говорит ему эмоционально, то у него вот здесь возникает очень сильное напряжение психическое. И когда она эмоционально себя ведет с ним, он говорит, слушай, давай завтра, сегодня я устал. И потом она звонит подружке и говорит, я ему сказала вот это вот ты. И подружка, она у меня женщина тоже, она, да, я тебя понимаю. И она думает, почему моя подружка меня понимает, а он нет? Потому что он мужчина. У него наоборот от эмоций. Если ты хочешь мужчине что-то сказать, погаси свои эмоции и скажи ему мягко. Ты знаешь, мой дорогой, я вчера чуть-чуть поцарапала твою машину. Аккуратно, по-доброму. Он, конечно, вспыхнет, как, но не так сильно. А если ты ему скажешь, ты знаешь, я не хотела. Он такой, что не хотела? Давай говори. Я поцарапала тебя машину. Понимаете, он от эмоций очень сильно возбуждается, мужчина, реагирует. Это надо аккуратно сказать, как будто бы ничего нет. Он скажет, ну да, царапина есть, но не такая большая. Мы сможем ее отремонтировать, у нас хватит денег. Возьмем кредит. То есть мужчине надо все говорить очень аккуратно, не эмоционально. Женщине надо говорить не грубо. И женщине, когда ты говоришь с женщиной, то надо ей говорить сразу, конечную цель твоего, ну, то есть ты хочешь, допустим, ей объяснить, что не надо делать это. Надо сразу сказать, не надо делать это. А потом, если ты хочешь, можешь чуть-чуть объяснить. Но если ты начинаешь издалека, начинаешь ей объяснять, у нее сначала пухнут мозги, потому что женщина не может терпеть логическую цепочку. Она слушает, говорит, что ты хочешь, я устала уже тебя слушать. Раздражает, правильно. Вот правильное слово, раздражает. Мужчины поняли? Поэтому она чувствует сердцем все, поэтому вы сразу ей скажите, что вы хотите, потому что когда вы рот открыли, она уже знает, что вы от нее хотите. Поэтому надо просто сразу честно сказать. И сказать очень по-доброму. И стараться уменьшить вот эту гиперболу. Например, если она вас уже эмоциями достала просто, и вы с ней уже жить не можете, надо сказать, слушай, моя дорогая, я чуть-чуть подустал от твоих эмоций. Чуть-чуть совсем. И мне чуть-чуть хочется убежать к маме. Она лучше поймет вас, чем если бы вы ей сказали это очень серьезно так. Если вы серьезно скажете, она сразу обидится, среагирует и уйдет. И вы подумаете, она не хочет меня слышать. Она не хочет тебя слышать, а не может тебя слышать. Потому что когда ты серьезно ей говоришь, у нее тут заклинивает, и она не знает, что ей делать с этим. Все. Таким образом, нужно очень деликатно себя вести и женщине, и мужчине. Мужчина должен меньше грубости и демагогии, женщина должна меньше эмоций и истерик в отношениях с мужчиной. Запомнили? Теперь, как создается скандал? Скандал – это энергия резонанса. То есть мужчина надавил демагогией, женщина не может надавить демагогией, она давит сердцем. И эмоционально реагирует. Мужчина не может эмоционально реагировать, и он давит еще больше демагогии, начинает грубить. Женщина эмоции, мужчина грубит. И так замкнутый круг. Пока у женщины здесь ни срыв не происходит, а у мужчины здесь срыв не происходит. Если здесь у мужчины срыв, он начинает орать. Если у женщины здесь срыв, она начинает ему свою философию толкать уже. Раздраженную. Итак, вот эти два центра разума, они отвечают за отношения. Надо знать, как они работают. И у человека, то есть что такое разум вообще? Разум – это психическая энергия, которая отвечает за счастье. И разум соткан из знания. То есть человек, зачем нужно знание? Для получения счастья у человека. Когда он что-то знает, он получает от этого счастье. Цель жизни – это источник, который дает счастье. Целеустремленность – это желание достичь счастья. Решимость – это когда ты чувствуешь, что там обязательно будет счастье, и прилагаешь огромные усилия к тому, что там было. Терпение – это когда ты знаешь, что есть счастье, и ждешь его, когда будет возможность. Это функция разума все. Решимость, терпение, целеустремленность, воля. А также функцией разума является чистота или проницательность, интуиция. Итак, запомните, у женщины разум чист по природе и слаб. То есть у женщины мало воли в разуме, мало решимости, мало целеустремленности, но много чистоты и понимания, как надо. У мужчины много целеустремленности, много решимости, много терпения, но мало чистоты и знания, куда надо. То есть мужчина может резко куда-то устремиться, но туда он устремился или нет, он до конца не понимает. Женщина понимает, куда надо, но резко устремиться она не может. Поэтому сотрудничество в чем заключается? В том, что мужчина должен женщину слушать о том, как он живет, куда лучше направить свои силы. А женщина должна подчиняться мужу в том, чтобы идти за ним в жизни. Вот если уже приняли решение в этом направлении двигаться, женщина должна подчиниться. Хотя она всегда будет видеть изъяны в этом. Надо все равно в целом подчиниться. Мужчина должен слушать свою жену, что она ему говорит, а женщина должна следовать за мужем. Таковы правила отношений для того, чтобы дети выросли разумными. Потому что если женщина не следует за мужем, то дети вырастают неспособными принимать решения, то есть они безвольными вырастают. Если мужчина, женщина не следует за мужем. А если мужчина не слушает жену, то дети вырастают неспособными понять истину. То есть муж, слушая жену, увеличивает способность детей понимать истину, они становятся смышленными. А если женщина следует за мужем, дети становятся решительными, волевыми, способными учиться в школе хорошо, преодолевать трудности. То есть способность волевые усилия совершать зависит от жены. Если она слушается мужа, идет за ним в жизни, то он сам становится более сильный и ответственный. Если женщина не слушается мужа, она парализует его волевые центры, и он становится несчастным, замученным и ленивым. Если мужчина не слышит свою жену, то он попадает в просак всегда. Ну, теряет деньги такая семья. То есть он попадает в различные тяжелые ситуации жизни, если он не слышит свою жену, не хочет с ней советоваться. Так работает разум. Следующая функция психики называется... Вы не устали от меня еще, нет? Скажите, когда будете уставать. Следующая функция психики называется чувство собственного достоинства. От чувства собственного достоинства зависит удача в жизни человека, его способность жить полноценно, радостно и счастливо. Чувство собственного достоинства имеет два направления в жизни. Первое направление исходит из страха. Чувство собственного достоинства хочет себе чего-то в жизни. Это направление всегда приводит к страданиям в конечном счете. Второе направление чувства собственного достоинства – это желание помогать другим. Оно всегда связано со знанием. Если ты знаешь, что это надо делать, ты можешь себя заставить. И это направление, бескорыстное чувство собственного достоинства, приводит всегда к счастью человека. Запомните, когда я действую в личных интересах, то взаимодействие энергии людьми, любви между людьми становится меньше. Я на себя тяну, он на себя тянет, в результате любовь разрывается. Если я служу близкому человеку и воспитываю его, это два направления правильных чувства собственного достоинства, два вида бескорыстия – служить и воспитывать. По-доброму объяснять. Только когда два человека служат друг друга и воспитывают друг друга, между ними правильно функционирует энергия любви. А если они этого не делают, она постепенно разрушается. Об энергии любви мы поговорим чуть позже. Чувство собственного достоинства всегда должно стоять в центре и быть соединено с судьбой. Когда чувство собственного достоинства находится в центре, это называется «достойный человек». Как выглядит достойный человек? Он смиренный, он не гордый, он не униженный, он не депрессивный, он не суетливый. Он не ведет себя слишком эмоционально и слишком по-волевому не ведет себя. Давайте разберем с вами 6 видов отклонения чувства собственного достоинства от счастья, и при которой приводит человека к неудаче. Первый вид отклонения чувства собственного достоинства называется униженность. Когда человек сильно хочет счастья от кого-то, он унижается. Униженный человек не выглядит красивым, не выглядит достойным, поэтому он лишается любви, его перестают любить. Униженного человека любить невозможно. Дальше второй вид, то есть вниз ушло чувство собственного достоинства, да, следите. Второй вид, чувство собственного достоинства ушло вверх. Гордый человек. Гордый человек красивый, влиятельный, но любить его невозможно, потому что он не откликается на любовь. Он не чувствует любви, он на себе сосредоточен, замкнут на себе. В результате тоже разрушаются отношения с гордым человеком, хотя он привлекательный человек. Дальше. Суета означает, чувство собственного достоинства ушло вперед. Человек счастья верит в счастье, которое будет в будущем. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Птица счастья завтрашнего дня приводит к тому, что в семье люди постепенно устают, теряют отношения и разрушают их. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым, а сейчас мучаюсь. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Вот найду хорошую работу, тогда буду счастливым. Вот ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Вот дети вырастут, тогда буду счастливым. Вот когда в трамвае приеду, как бы домой, тогда буду счастливым. Вот когда домой зайду, тогда буду счастливым. Вот когда телевизор посмотрю, тогда буду счастливым. Потом раз спать лег. Счастье всегда находится в будущем. Это значит, что его нет. А если нет счастья, как можно жить с этим человеком? Называется суета. Человек не может жить тем, что есть. Когда идешь в трамвае, надо всем радоваться. Когда идешь по улице, надо радоваться тому, что идешь. Когда ждешь на остановке, не надо тянуть глазами трамвай, а надо радоваться всем, желать счастья на остановке. Когда чувство собственного достоинства находится в корыстном состоянии, она говорит: мне нужен трамвай, мне нужна жена, мне нужен институт. И человек в корыстном состоянии, когда он хочет себе что-то, он теряет себя в это время. Он начинает ждать и теряет счастье. А несчастный человек никому не нужен. Например, человек хочет устроиться на работу, и он сильно хочет, сильно ждет. Он не самодостаточный. Потому что нет работы, может чем-то другим заняться. Может разработать над собой, там, развивать себя. Когда человек самодостаточный, он приходит на работу, говорит: у меня нет работы. И улыбается, смотрит на работодателя, он не зависит. И тот думает: а ну такой человек нужен. Второй вариант, он приходит на работу, говорит: да, возьмите меня, у меня два диплома, я такой. Он говорит: нет, нам такие не нужны, идите дальше. Девушка хочет замуж, она становится такой несчастной, замученной. Такой. Ты дурочка моя, трубадурочка, да чего же исхудала фигурочка, или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Был такой фильм «Бременский музыкант», мультфильм. Там такая песня. Это означает зависимость. Человек сильно ждет. Девушка, которая ждет, она замуж не выйдет. Почему? Потому что она становится некрасивой. Чувство собственного достоинства ушло вперед. Чувство собственного достоинства может уйти назад. Означает разочарование. Я замуж никогда не выйду. Сначала ждала, не дождалась, теперь уже все. Вот. Депресняк. Тоже чувство собственного. Тоже человек становится некрасивым, он в депрессии находится. Чувство собственного достоинства может уйти в левую сторону. Женщина или мужчина ведут себя чрезмерно эмоционально, обидчиво. Чувство собственного достоинства может уйти в правую сторону. Женщина или мужчина ведут себя грубо, жестоко, раздражительно, как бы напряженно. Когда у женщины в правую сторону уходит чувство собственного достоинства, она увлекается работой, забывает про личную жизнь. У мужчины, когда в левую сторону чувство собственного достоинства уходит, он начинает пить, держать на диване, не хочет работать. Становится эмоциональным, несчастным и обидчивым. У женщины, когда в левую сторону чувство собственного достоинства уходит, она становится истеричкой, истерит. У мужчины в правую сторону становится работоголиком, ему не нужен дом, он целыми днями на работе, приходит грубый, жестокий. Понятно, да? Все эти отклонения от нормы чувства собственного достоинства, все приводят человека к страданиям. Как же удержать чувство собственного достоинства в центре? Для этого надо знать правила. Человек всегда должен учиться служить другим, свои интересы ставить на второе место, а чужие на первое. И всегда должен радоваться и принимать судьбу, то, что сейчас есть. Вот есть у вас какая-то трудность в жизни, примите эту трудность сначала, примите свою судьбу, и тогда первый этап победы над судьбой вы пройдете. То есть первый этап в сердце, да? Принял судьбу, уже легче. То есть судьба уже на треть побеждена. Хотите поменять человека, сначала его простите, примите на 30%, он уже понял с этого момента, он на 30% лучше понял, что ему делать, хотя вы ему еще ничего не говорили. Понимаете, да? То есть чувство собственного достоинства всегда в центре находится, когда люди понимают, что происходит. Примерно это так выглядит, как поется в песне вот в этой вот. Я с помощью песен иногда буду раскрывать вам тему лучше, которую мы будем с вами изучать.
Могло быть иначе, все ошибки вспомнили свои.
Примите.
Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни, пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви.
Чувства будут сильными, означают бескорыстными. Сильные чувства означают чувства, отданные другому человеку. Дела красивыми означают правильными дела по совести. Сердца достойные любви означают чувство собственного достоинства стоит правильно. Достойный человек. Девушка знает, что она выйдет замуж, все будет нормально. Она как бы старается занять себя служением другим, чтобы наполниться силой, женской силой для того, чтобы выйти замуж. Мужчина для того, чтобы жениться, должен стать сильным в делах своих. Он должен прилагать усилия для того, чтобы научиться любить труд, научиться достигать успеха в труде. И тогда он становится красивым, как мужчина. То есть он достойно чувствует себя. И так далее. То есть нужно следить за своим чувством собственного достоинства. Если ты чувствуешь себя униженным, обиженным, депрессивным, суетливым и так далее, то удачи в жизни не будет. Поэтому надо себя возвращать всегда в спокойное состояние. Это самое первое, что человек в жизни должен делать по отношению к себе. Иначе счастья не будет. Если вы хотите принять решение, допустим, решили купить дом. Деньги есть, все, вот дом. Ой, быстрее, быстрее покупать, успокойся. Быстрее, быстрее означает неудача. Сначала успокойся, потом прими решение. Не успокоишься, не можешь успокоиться, быстрее, быстрее, не хочу успокаиваться, дом теряю. Опасно. Ты можешь прогореть. Не опасно, значит спокойно. Замуж решила выйти, успокойся сначала. Если успокоилась, все в сердце спокойно, хорошо, значит благоприятно. Нет, суетишься, бежишь, значит будут проблемы. О чем мы с вами поговорили? Мы говорили о том с вами, что женщина создана для любви. Мужчина создан для победы над судьбой. Поэтому мужчине не надо говорить, что ты все время со своей работой. Подумай немножко о детях, о семье. Он так соткан. Он создан для победы над судьбой, для работы мужчина создан. Женщина создана для любви. А, нет, это немножко другое. Природа женщины. Природа женщины чиста, проста. Она хочет смеяться и любить, и хочет любимой быть. Все, вот это природа женщины. Женщина является лучшей половиной человечества. Даже представляете, есть женские числа. Вот я врач, знаю, что число 2, 4, 6, 8, лечебные числа. Например, мы ставим пластины на спину для лечения там, поясницы. Если 3 ставить пластины, 5, 7, мужские числа, поясница напряжется, лечения никакого не будет. Если ставим женские числа, 2, 4, 6, индивидуально человеку каждому свое число подходит, то будет лечение. Но сколько бы ты ни ставил индивидуально 3, 5, 7, 9, лечения никакого не будет. Человека будет только напрягать. Итак, женщина – лучшая половина человечества. Женщины гармонизируют пространство, расслабляют, лечат, обладают лечебной силой, все успокаивают, все налаживают. То есть их энергия гармонична, энергия любви. Женщина лучше всего это знает. Теперь мужчина. Его энергия непреклонна. Она стремится к преодолению, к победе, она созидательна по природе, она все меняет, она преодолевает, она достигает, но она не может нести гармонию. Поэтому женщина, когда выходит замуж, всегда боится, потому что она замуж выходит за кого? За мужчину. А мужчина это всегда страшно. Мужчины поняли? Поэтому женщине трудно выйти замуж, не потому что она не хочет, там боится, а потому что ей тяжело. С мужчиной, женщиной всегда тяжело жить. Вот вы когда с мужчиной начали жить, думаете, что-то я от него устаю, мне как-то трудно, он меня задолбал. Сейчас на Западе принимают другие решения, да? Жить женщина с женщиной, да, чтобы не задолбал. Но это тоже не выход, понимаете? То есть Бог создал так отношения, что женщина должна с мужчиной жить. Это означает, что она будет уставать от него. Когда женщина устает от мужчины, то без всякого повода она начинает истерить. И мужчина думает, все же нормально было, ты че? Но он не понимает, что она хочет. Она от тебя просто устала, потому что ты мужик. Женщина, вы согласны? И поэтому женщина как отдыхает? Женщина отдыхает в отношениях с женщинами. Женщине нужно дать возможность общаться с женщиной, мужчиной. Мужчина отдыхает от своих дел, то есть отношений с мужчинами. Но отношения с детьми, они расслабляют, как бы приносят счастье, но отдыха полного не дают. Отдых придет только у женщин с женщинами. И когда у женщины есть что-то интересненькое в жизни. То есть она отдыхает от интересненького и от общения с женщиной. Если мужчины вы не даете жене такое, она у вас истощится и сбежит. Вот. Мужчины отдыхают от спорта, от отношений с мужчинами и от любимого дела. Мужчина отдыхает. Если женщина не дает мужу возможность там в гараж идти, там копаться с машиной, ну если у него это любимое дело, он истощается. Есть правильный отдых женщины, есть правильный отдых мужчины. Есть неправильный отдых женщины, есть неправильный отдых мужчины. Правильный отдых мужчины, неправильный отдых мужчины – это телевизор, хоккей, футбол. Неправильный отдых женщины – это покупки. Вы возмущены, женщины? А мужчины как, согласны как бы со мной? Не, ну я про телевизор сказал, мужчинам же тоже не понравилось. Женщины, вы принимаете судьбу. Я не говорю, что женщинам нельзя делать покупки. Вы что, я так не сказал. Также не говорю, что мужчине нельзя смотреть телевизор. Я так не сказал. Просто я сказал о том, что когда женщина хочет отдыхать, совершая покупки, она разрушает и себя, и семью, и мужа. Ну, то есть покупки нужны, но отдыхать надо от отношений с женщинами, от служения обществу, от заботы от всех. Женщина так должна отдыхать. Мужчина должен отдыхать с помощью физических упражнений, с помощью спорта, закаливания, с помощью правильных отношений с мужчиной. Правильный отдых требует волевых сил. И у женщин, и у мужчин. Но женщины должны позволять мужчине посидеть возле телевизора, а мужчины должны позволять женщине что-то купить. Иначе жизнь будет неинтересна. Понимаете? Скучна. Следующая тема нашей беседы – это любовь. Любовь – это самая главная вещь в жизни человека. Без любви человек не может жить. Любовь больше всего нужна, она больше всего наполняет, больше всего дает силы. И именно от любви человек больше всего страдает. Сейчас объясню почему. Потому что любовь, она так действует на психику человека, что она чувство собственного достоинства немедленно поворачивает в неправильное положение. Как только человек полюбил кого-то, он хочет это себе сразу. Понимаете? То есть любовь заставляет человека привязываться к чему-то. Что значит привязанность? Привязанность – это когда ты хочешь счастье получать, ничего не делая, просто дешевой ценой. И поэтому большинство людей хотят влюбленности в жизни, чтобы рядом со мной жил такой человек, который бы всегда мне нравился. Понимаете? Так хотят люди все. И это называется мечта. Это иллюзия, такого не бывает, потому что когда человек влюбляется, он становится эгоистом, а эгоист не может приносить никому счастье. Женщина, когда входит в эгоистическую позицию, она становится ранимой, чувствительной, очень обидчивой. Мужчина в эгоистическую позицию, когда входит, он становится деспотом. То есть он начинает угнетать женщину, пытаться ее на ней насилие совершать, как бы строго себя чрезмерно вести и так далее. Поэтому с этой точки зрения, если люди не работают над собой, счастья в личной жизни быть не может. Почему? Потому что влюбленность заканчивается. Что такое влюбленность? Это когда просто само собой между мной и тобою как бы живет любовь. Она постепенно кончается, это называется медовый период, нам хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Это закончится обязательно. Понимаете, некоторые думают, что это может вечно длиться. Нет, это закончится. Почему? Потому что мы не поддерживаем энергию любви. Можно поддерживать бесконечно, если ты забываешь про себя и служишь близкому человеку. Но если ты хочешь любви от него, ждешь любви, значит, ты истощаешь его. Больше того, следует знать, что бывают вообще патовые ситуации. Допустим, что такое плохая судьба на семейную жизнь? Человек настолько сильно хочет любви к себе, что он перетягивает энергию любви на себя. Следует знать, что влюбленность не безопасная вещь. Когда ты сильно влюбился, то ты истощаешь сердце близкого человека. Другими словами, он говорит, я полюбил вот этого человека, но потом не смог его любить дальше, что-то в сердце опустело, а он наоборот, как сумасшедший, любит меня. Что делать? Поднимите руку, кто убежал от близкого человека из-за того, что тот сильно влюбился, это было невыносимо. Вот, пожалуйста, видите, много людей поднимают руку. Человек, когда сильно влюбился, он начинает контролировать человека, не дает ему жить, шагу шагнуть. Женщина по-женски истерит, говорит, я не могу без тебя, приди ко мне, все, будь со мной. То есть не отпускает мужчину. Мужчина не дает ей посмотреть никуда женщине, говорит, не улыбайся, не смотри, все, ты моя. Стоять, лежать, сидеть, смотреть, то есть не дает ей жить. Это влюбленность. То есть сама по себе энергия любви это хорошая вещь, понимаете? Она может приносить счастье, но мы не умеем ей правильно пользоваться. Ну то есть сначала начинается все очень классно, как бы все супер, но заканчивается очень плохо все часто, понимаете? Вот как сильно влюбленность, что мы чего ждем, как это начинается? О, Олег Геннадьевич, вот это то, что мне надо, да? Если человек так сильно влюбился и сильно жаждет другого человека, практически нет шансов, что будет создана семья. Больше того, эта влюбленность сильная, она мало того, что перетягивает на себя любовь, то есть в гармонии нет в любви, человек неизбежно бросает близкого человека, и потом ты будешь помнить об этом, может быть, всю жизнь. Понимаете, то есть остается осадочек такой сильный, что если ты сильно влюбился, что ты всю жизнь потом будешь вспоминать о том, что произошло. Понимаете, а причина неправильное отношение к любви, непонимание, что если ты влюбился, надо терпеть это, служить человеку, спокойно относиться, стараться, как бы не входить в вот эту вот зависимость сильную, понимаете? А зависимость к чему приводит? Всегда к разрушению отношений и потом долгой памяти. Память долгая. Oh. Видите, горькое прости, даже человек сказал, и все равно остаться рядом не смог. Горькое прости, то есть он хотел любить, но не смог, потому что очень сильная влюбленность. Ты сильно зависишь от любви, ты хочешь любви, думаешь о ней, постоянно спишь с ней. Зависимость приводит сразу к разрушению отношений. Бывает, не всегда вектор любви всегда есть, понимаете? Вектор означает, один человек другого любит больше. В семье всегда это есть. Как это выглядит? Человек, который любит больше, у него есть склонность унижаться. Он любит, если больше, он получает больше любви, и результат, он начинает заискивать перед человеком, терпит его грубость, его недостатки, не может его воспитывать, этого человека, и в конце концов становится униженным. Как только близкий человек от своей влюбленности, от своей любви к близкому человеку стал униженным, с этого момента он начал терять близкого человека. Вот здесь вот я с одной женщиной говорил на эту тему, что она унизилась и начала терять постепенно. Вот теперь с другой стороны, тот человек, который отдает любовь, он чем живет-то? Он отдает любовь. Чуть-чуть он тоже получает. Через что? Он получает через хорошие качества человека. Другими словами, если у одного человека есть хорошие качества характера, а у другого есть эта энергия любви, то есть он понравился, то тогда создаются отношения. Тот, у кого хороший характер, он своим характером, своим поведением правильным держит отношения. Он хочет жить с этим человеком, потому что это хороший человек. Но любви он не понимает, не получает так сильно. Он говорит, я тебя не так сильно люблю. Но ты хороший человек. Второй человек любит, но человек не очень хороший. Потому что когда ты любишь человека, ты всегда его портишь. То есть он становится гордым, независимым, да, ведет себя очень, не очень хорошо. Теперь знаете, что этот вектор любви через 7-8 лет меняет свое направление, если отношения строятся правильно. Тот человек, который гордился собой, начинает видеть хорошие качества у человека, который для него служил, жил, и начинает сам его любить. А тот человек, который любил, он разочаровывается немножко в этом человеке, но при этом как бы ведет себя с ним хорошо, и в конце концов, когда видит, что тот любит, тот влюбился, полюбил, тоже начинает чувствовать, что в этом есть какой-то смысл, потому что он ждал этой влюбленности, он хотел, чтобы его полюбили наконец, и он когда дождался, он видит, ну теперь с этим человеком можно жить. Но понимаете, вот эти 7-8 лет, когда кризис в отношениях наступает, то есть всегда через 7-8 лет что происходит? Должен вектор любви поменяться, но в основном у людей что происходит? Так как они не прилагают сил для того, чтобы любовь возродить, а эти силы означают служить близкому человеку, заботиться о нем. Постепенно энергия любви тает в отношениях, и люди начинают сначала чувствовать, что между нами не о чем поговорить, потом начинают чувствовать, что мы устали от отношений, потом начинают чувствовать, что между нами любви нет, и потом goodbye, my love, goodbye. То есть через 7 лет, когда вектор любви должен поменяться, люди вообще чувствуют, что любви никакой нет, и между ними даже отвращение наступает. Причина – неправильная жизнь в отношениях. Причина, то есть есть три стадии любви. Первая стадия любви называется принятие. То есть нужно так вести себя рядом с близким человеком, что ты принимаешь все его недостатки, потому что его все недостатки олицетворяют твою судьбу. Если бы ты знал, что все, что вытворяет близкий человек, это все тебе положено по судьбе. Я сегодня общался с одним мужчиной, его жена очень эмоционально себя ведет с ним, грубовато. И он не мог понять, за что им такое наказание. Он в прошлой жизни сам так поступил со своим мужем, будучи в женском теле. Я прямо вижу это событие, ему его рассказал. И за это он отвечает сейчас. Понимаете, каждый человек страдает от своих собственных проблем, которые выражаются в близком человеке. Если человек принимает судьбу, он как бы богопослушный, принимает судьбу, он тогда принимает недостатки близкого человека. И как только ты принял недостатки близкого человека, это состояние сознания называется доброта. Понимаете? Есть два типа людей в отношениях. Одни ставят принципы выше человека, а другие человека выше принципов. Вот когда ты человека поставил выше правил и принципов, это называется доброта. И именно доброта сохраняет отношения. Если принципы у тебя выше стоят, ты добиваешься своего, с человеком живя. Значит, первое, он никогда таким не станет. Второе, ты разрушаешь семью. Если ты принял человека, то на 30% ты его уже поменял, потому что через доброту идет знание в его сердце. Запомните, сколько бы ты ни говорил, как правильно близкому человеку, он тебя не принят, потому что он ведет себя неправильно, потому что тебе так положено. Ты получаешь проблемы своей судьбы и через него. Потому что как иначе судьба будет тебя воспитывать, кроме как через близкого человека? Никак. Поэтому ты принял человека близкого, называется доброта. Вот ваша ниточка незримая наполнилась добротой, и это значит, ваше знание о том, как правильно, придет в его сердце само. Вам даже не надо ничего ему говорить. Принятие лечит близкого человека. Приняла своего алкаша, приняла, что он выпивает, ничего страшного. Как принять? Принять надо так, что мужчина выпивает от того, что он не может расслабиться, не может отдохнуть. Он не может расслабиться, потому что тебе для него не хватает любви. Или у тебя есть любовь, но он не чувствует ее, потому что ты не уважаешь его как мужчину. И у меня нет любви, если у мужчины нет любви, он напрягается все больше, начинает выпивать. Срывы происходят. Ты это осознала, перестала его винить, сразу же больше любви в его сердце пошло, он начал меньше пить. Принятие — первая стадия любви, всегда в отношениях. Вторая стадия любви называется уважение. Когда ты принял близкого человека, сразу же после этого ты начинаешь видеть в нем душу. Каждый человек — душа. А видеть душу означает видеть чистоту в человеке. Понимаете, мать в своем ребенке изначально видит душу, и отец тоже. Отец видит глазами матери. Поэтому, женщины, если ваш муж бросает, он также перестает видеть душу в ребенке, ему тоже ребенок нужен, не нужен становится. Почему? Потому что всегда мужчина своего ребенка любит глазами своей жены. Запомните это. Поэтому не удивляйтесь, женщины, что муж бросил, перестал интересоваться ребенком, потому что глаза его жены он уже не чувствует, не видит. И так женщина видит своего ребенка, в нем душу, поэтому даже если он стал взрослым, она все равно чувствует, что это очень хороший человек. Даже если он в тюрьме сидит и там преступник, она все равно знает, что он хороший человек. Запомните, есть две категории людей, которые так видят человека. Женщина, которая видит своего ребенка, и мудрец, который научился видеть во всех душу. Он во всех людях видит как маленьких детей чистоту. И поэтому для него все как дети, люди. Все родные, все дорогие, все близкие. Потому что он научился видеть душу в человеке. И главная цель в отношениях — научиться душу в близком человеке увидеть. Один послушник спросил у своего священника, как мне научиться с женой всегда жить счастливо. И он сказал, ты когда с ней встретился, ты увидел ее красоту. Увидел, почувствовал любовь к ней. Запомни, ты увидел истину. Этот человек такой и есть, как ты его увидел. Но больше ты его таким никогда не увидишь. Ты должен вспоминать это, как ты его, каким ты его видел при первой встрече. И всегда к нему относиться именно так. И тогда ты сможешь долгую счастливую жизнь с этим человеком прожить. Если ты будешь вспоминать его как душу. Вспоминать, что было между вами в самом начале. Это главная мудрость отношений.
Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем.
Чистые отношения.
Смотри, какая чистота. Черняет наивность белого листа. сердца, от пустословия спасает.
Хочешь, чтобы не было пустословия в семье? Научись видеть чистоту в близком человеке. Не нужно будет объяснять, доказывать. Ты увидишь, что твой близкий человек легко может все понять. Найди в нем чистоту. Не надо его считать, не доверять ему не надо. Не надо его считать, что он тебя не поймет, что он тебя не любит, что он плохой, мне не повезло. Все, что ты видишь в своей психике, все это твоя судьба. Она тебя мучает. А человек хороший сам по себе. Если ты его принимаешь, этого человека, начинаешь ему служить, судьба отступает. Но через определенные испытания. Потому что когда ты начинаешь заботиться о человеке, у него же есть эгоизм. А эгоизм всегда переворачивает в энергию любви и начинает ее эксплуатировать, использовать. Женщина бескорыстно готовит мужу, он в какой-то момент времени начнет считать, что ему так положено по судьбе и всегда кушать вкусно. Даже не будет спасибо говорить жене, потому что у меня такая судьба, мне астролог сказал, мне всегда будут хорошо готовить. Мужчина, когда очень нежно относится к женщине, она думает, а я так, как бы, мне так положено вообще, чтобы так со мной себя вели. Я такая женщина, просто очень красивая, и поэтому он так себя ведет. Не то, что он старается, там как-то хороший мужчина какой-то, просто мне так положено. То есть всегда мы забываем про служение близкого человека, мы всегда им пользоваться начинаем. Поэтому есть вторая сторона медали, которая называется строгость или воспитание. Знаете, что все люди боятся служить близкому человеку, потому что они боятся этой эксплуатации. И это замкнутый круг. Вот ты когда начнешь себя вести хорошо со мной, тогда я тебе буду служить. Ну, то есть сначала стулья, потом деньги всегда, понимаете? И не наоборот. Означает, семьи и счастья не будет, все развалится. Поэтому кто-то должен делать шаг в пропасть, кто-то должен первым начинать, и результатом будет сначала гордость близкого человека. Но вместе с гордостью знаете, что в сердце у человека находится совесть. У каждого человека. Это энергия Бога. У каждого человека есть совесть. И совесть, она так устроена, что если ты, человек почувствовал, что о нем заботится, его любит, если он это почувствовал, обязательно он будет в сердце благодарен за это. И вот эта гордость, которая в человеке есть, и благодарность, они начинают воевать между собой. Обычно сначала побеждает гордость. Человек в сердце благодарен, но снаружи делает вид, что типа ему так положено. И чуть-чуть близкий человек отдаляется, чуть-чуть подальше себя ведет. И тот, кто гордился собой, начинает добиваться, пытаться как бы понимать все, что происходит. То есть, понимаете, в отношениях всегда между мужчиной и женщиной всегда есть вот эта вот борьба, понимаете, за право любви. Но человек должен служением своим отдать это право. Если он не отдаст, тогда даже если между вами есть любовь, счастья не будет. Будут муки одни, будут страдания одни.
Реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Но как облака, ты так далека, душа что-то вновь затая. Что скажи, пришлось вдруг опять, быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, час и другой подряд.
Скажет, в чем виноват? Нет, что она обиделась. Понимаете, он унижен, он служит, она обиделась. А что нужно сделать? Нужно сквозь обиду сказать, да, спасибо тебе, ты ни в чем не виноват, ты хороший. Просто я чуть-чуть обиделась, прости. Хотя обида осталась, то есть нужно себя пересилить.
Yeah.
Ну, наконец-то простила, да? Дальше поехали. И так всю жизнь. Поэтому необходимо побеждать в себе это чувство, что он виноват передо мной. Нужно идти навстречу, понимаете? Первая капля любви называется принятие человека. Он вас будет мучить обязательно. Если вы думаете, что есть такие, которые не мучают, то это ваша иллюзия. Мучают все. Я уже 30 лет лекции читаю, ни разу не видел, чтобы не мучили. Ну уж так действует энергия любви. Только появилась любовь, ты сразу и себе присвоить хочешь. Это эгоизм, сразу возникает обида, разочарование, напряжение, желание эксплуатировать любовь. Это все разрушает отношения. Это естественно. Вторая капля любви называется уважение. То есть ты благодарен за то, что тебе человек близкий служил. Благодарность — это и есть уважение. Ты видишь хорошее в близком человеке. Говоришь: прости, я виноват, но так получилось. То есть, когда кто-то цену платит за отношения, принимает близкого человека, благодарность обязательно придет. И уважение придет обязательно. Надо ждать. Это как айсберг. Он сначала плывет, плывет, и не видно, что там внутри есть. Но потом он раз — резко переворачивает. Так и уважение приходит в какой-то момент. Обычно в критические жизни. Вы служили, заботьтесь о близком человеке. Не теряйте себя, не теряйте силу духа. Не разочаровывайтесь, не думайте, что он как бы тупой, как баран. Не услышит, не увидит никогда. Придет время, когда наступит кризис у вас в отношениях. И вы, естественно, когда отдалитесь от него, вы увидите, что благодарность и желание быть рядом, оно вспыхнет у человека, и он вам обязательно отдаст все назад. То, что вы ему в него вложили. Неизбежно это произойдет. Но бывают и другие случаи. Например, одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, я от близкого человека отстранилась. Они оба слушают мои лекции. Говорит: я отстранилась от него, поехала к маме на 2 недели. Он потом мне звонит: слушай, говорит, отстранись еще, пожалуйста. Я что-то так отдыхаю без тебя. То есть она его задолбала сначала, а потом отстранилась. То есть, если ты хочешь воспитывать близкого человека, ты ему служи. Не начала служить — воспитание не получится, понимаете? Ну, то есть, сначала надо заботиться о близком человеке, а потом воспитывать. Таков закон. А если ты хочешь сразу воспитывать, не заботилась — ничего не получится. Потому что ему незачем как бы подстраиваться под тебя. Нет, цена не заплачена. Запомните, очень важно понять одну вещь. Если в вашей психике нет понимания этих вопросов, семья, несомненно, разрушится. Потому что есть еще третья капля любви, это верность называется. Верность. Верность — это удивительное чувство, когда ты не просто чувствуешь, что я правильно сделал свой выбор, несмотря на плохой характер близкого человека. Ты чувствуешь чистоту, глубину в этом человеке. Ты также чувствуешь любовь настоящую. Но любовь настоящая — это уже не такая, вот знаете, как бы чувства горят, я наслаждаюсь человеком. Нет, это чувство чистоты, глубины в отношениях, верности, искренности. Вот это и есть та любовь настоящая, которая никогда не закончится. Она не зависит от гороскопа, не зависит от того, хороший у тебя период или плохой. Потому что влюбленность зависит от судьбы. Пришло плохое время, плохой период, влюбленность отшибает. Бывает, что между людьми перестала быть влюбленность, и они думают: наверное, мы зря встретились. И они думают: никогда больше у нас любви не будет, потому что они не думают, думают, что этот плохой период никогда не закончится. Потом бросают друг друга, опять появилась влюбленность, и: ой, я сделала ошибку. Понимаете, надо понять это, что заканчивается плохой период, так же, как наступает. Это судьба волнами действует всегда, она никогда... Вот, допустим, у вас сейчас плохой период, вот девушка в белом. Да, да, плохой период, потом будет хороший, все время меняется, понимаете, в отношении периода. Я просто вам докладываю обстановку, так, между делом. И Итак, что нам не хватает для того, чтобы победить судьбу, для того, чтобы все хорошо у нас в жизни было? Нам не хватает принятия близкого человека. Для того, чтобы принять близкого человека, нужна энергия, мы об этом тоже сегодня поговорим. Нужна сила. Есть три типа силы, которые дают человеку возможность победить судьбу. Но прежде чем мы об этом говорить, еще раз давайте закрепим тему об этом вот желании счастья испытывать друг от друга. К чему оно приводит, это желание?
Мы наслаждаемся друг другом, и руку жмем, прощаясь с другом, и ждем ответной похвалы. Заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом в упряжке беговые псы. Не видя голубой росы,
бежим на работу все время, работа.
Мы наслаждаемся друг другом и отдаем приказы слугам, но не согнем своей спины. Мы к стопам истины увы.
Если люди живут с желанием наслаждаться, они слепые. Они не видят ни истины, ни друг друга. Понимаете, одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, мы прожили 15 лет вместе, у нас дети. У нас была общая семья, общие интересы, общее желание. Почему он меня бросил? Мы были родными людьми. Она задала мне вопрос. Отвечаю. Запомните, если вы просто хотите счастья от близкого человека, просто хотите с ним жить, просто у вас общая семья, общие дети, это еще не значит, что вы с ним близкие люди. Я могу вам это легко доказать. Люди, которые хотят счастья друг от друга, они никогда не откроют сердце друг другу, никогда не скажут правды, никогда искренне не поговорят друг с другом, потому что они боятся, что их не поймут. Потому что человек, когда хочет счастья от тебя, он не хочет твоих проблем. Ему они не нужны. Ему от тебя нужно только счастье. Если ты счастье не можешь давать, тогда помолчи. Поэтому, когда приходит время и счастье от вас перестает влиять, ну то есть человек от вас получать счастье перестает, он может год, два, три потерпеть. А потом сваливает. И так действует судьба. Поэтому, пока люди хотят счастья в жизни, что это значит? Это значит, женщина, девушка подходит, они говорят: Олег Геннадьевич, вот он меня трогает, никакого счастья нет. Как мне с ним жить? Поняли, да, что это значит? Вот женщины, у вас с близким человеком будет такой период, когда он вас трогает, а счастья нет. И этот период закончится, понимаете? Поэтому я вам и говорю, если вы не хотите отдавать себя близкому человеку, не хотите служить, не хотите заботиться, принимать его, наступит момент, и ваша семья развалится, или вы будете жить просто так друг с другом. Это будет осквернение копиться, копиться из года в год. Поэтому нужно поменять направленность жизни, нужно научиться, если ты искренне что-то сделал для близкого человека, ты в нем увидел чистоту. Один человек спросил своего наставника, говорит: я не люблю вот этого человека, как мне его полюбить? Тебе надо сделать что-то хорошее для него. Тот сделал хорошее и говорит: слушайте, наставник, правда, я для него сделал хорошее, увидел в ответ улыбку, и я понял, что он хороший человек. И мне стало легче с ним отношения строить. Понимаете, если вы просто делаете что-то для близкого человека с ожиданием возврата, это не бескорыстный поступок. Например, женщина может стирать, убирать, готовить всегда с ожиданием, когда он заметит мое поведение, когда он меня похвалит, он меня не любит, она делает вывод. То есть она ждет от него всегда. А если бы она просто так вот взяла, помыла пол, просто так, вы скажете, как можно просто так, а где тогда брать любовь? Вот в чем вопрос. Оказывается, все гораздо сложнее. Оказывается, человек любовь должен брать не из семейной жизни. Он должен ее туда отдавать. И когда придет время благодарности, тогда пойдет все назад. Это как в бизнес. Вкладываешь деньги. Люди не знают, что надо вкладывать 3-5 лет, чтобы пошел назад отток. А до этого ты будешь мучиться с этим бизнесом. Точно так же в семейной жизни. Ты вкладывай, пока благодарность не придет. Придет, все, расслабься. Ты можешь жить счастливо теперь. Интересно знать, что если человек не настроен таким образом, то всегда это ведет к разрушению семьи. Неизбежно. Потому что так действует энергия любви. Если ты не служишь близкому человеку, любовь не циркулирует, а значит, все заканчивается. Понимаете? Поэтому что является главным в отношениях? Главным способность терпеть человека, принимать. И это называется добротой. Итак, система работает совсем по-другому. Человек должен брать энергию счастья извне и нести ее в семью и отдавать ее близким. Следует знать, что есть 3 типа энергии счастья. И если человек не знает этого, не имеет этого знания, он не сможет быть здоровым и счастливым и нормальным. Первый тип энергии счастья дает здоровье телу. Вот, допустим, если у вас, вот девушки, не хватает эмоциональной силы быть рядом с близким человеком, если вы раздражаетесь на близкого человека, если вы чувствуете, что вы устали от близкого человека, если вам рядом с ним тяжело, если вы чувствуете, что у вас нет сил с ним поговорить, это значит, что у вас не хватает энергии природы. Понимаете, потому что у вас не хватает просто здоровья. Потому что солнце дает человеку жизнерадостность, дает хорошее настроение. Воздух свежий дает концентрацию внимания, хорошую работоспособность. Земля дает спокойствие, умиротворенность, хороший сон. Энергия воды дает гармоничность, возможность общаться друг с другом, возможность иметь хорошие отношения. Это энергия воды дает. Энергия пространства дает человеку оптимизм, возможность чувствовать перспективы, свободу, чувство гармоничности с этим миром. Понимаете, если ты на улицу не выходишь, в коробке сидишь, у тебя чувство депрессивности, что гармоничности нет, ты переносишь это чувство на близкого человека. И это является иллюзией. У мужчины, если раздражительность, устаешь от работы, если ты не можешь с женой поговорить, если ты чувствуешь, что тебя она раздражает, как бы утомляет, эмоции ее перегружают тебя, ты чувствуешь, что у тебя нет времени на семью, на жену, что тебе хочется, когда ты приходишь с работы, посмотреть телевизор и поспать. Это значит, что у тебя не хватает энергии природы. Тебе надо не к телевизору садиться, а на улицу выходить. Понимаете? Чтобы получить энергию природы, нужно 2 вещи. Нужно на природе совершать аскезу и любить ее. Что значит аскезу? Надо прогуляться, не просто стоять или сидеть, как истукан на лавочке, а пройтись, лучше еще пробежаться. Понимаете? Ну то есть нужно движение на природе, нужно ее любить. Любить означает чувство сильное по отношению к природе. Если у тебя этого чувства нет, то ты эту энергию себе не всосешь. Понимаете? Если ты энергии природы в семье не хватает, энергии природы, значит в семье настроение плохое у всех, нет общения, нет сил служить друг другу, нет сил заботиться. И они думают, мне не повезло, у меня плохая семья, а ты просто, у тебя неправильный образ жизни. Ты сидишь возле телевизора, или женщина там сидит, допустим, вышивает там, успокаивает себе нервы, а надо идти на улицу. Есть две категории живых существ, которые знают, что надо идти на улицу. Это животные, они это знают инстинктивно, и грудные дети, потому что им нужно много энергии природы, чтобы расти. Поэтому дети орут, когда дома их матери выводят на улицу. А те, у кого есть домашние животные, они тоже выходят погулять, потому что животные мозги выносят. То есть получается, у человека есть два типа благословений. Это маленькие дети и животные, чтобы ему выйти на улицу. У самого мозгов не хватает это сделать. Понимаете, еще важно знать, что нужно еще, мы атрофированы, понимаете, у нас не хватает понимания вот этой чистоты, красоты природы. Мы настолько зашорены в телевизоре, в работе своей, что мы даже выходим на улицу, мы не видим ничего вокруг. А у вас красивейший город, понимаете, у вас красивые деревья, цветы кругом. Это все надо учиться видеть. Если у вас нет такого видения, то тогда не будет здоровья, не будет отношений хороших, потому что надо этой энергии природы потом через жизнерадостность отдавать своим близким. Понимаете, пришли, порадовались друг другу, потому что вы наполнены природой. Так бывает, когда люди в отпуске, они на море отдыхают, радуются, смеются вместе, и у них такая хорошая память, такая хорошая. Вот хорошо, когда мы на море были, так хорошо. Так вам можно хорошо каждый день. Пойдите, 10 минут достаточно, прогуляйтесь, придете, уже будет хорошее настроение.
Море вернулось.
Как любить природу, слушайте.
Говоря начали, песни припомнят, рассвет пробудит, сердце как друга море встречает.
Надо это чувство в себе развивать.
Сердце как песня летит из груди.
Если человек имеет такую любовь к воде, то он будет иметь способность легко общаться с людьми, доброту будет иметь в сердце, спокойствие в отношениях. Видите, даже мы эту песню услышали, в зале стало спокойно, легко. Чувствуете? Вот это энергия воды. Точно так же есть энергия солнца, есть энергия земли. А я лягу, прилягу, край гостинца, осторожно, в белорусском песне. И ногами в долину, хай накроет туман. Понимаете, то есть человек любит землю, он всегда будет отдыхать, он никогда не будет усталым, потому что он любит землю. Или человек любит лес, лес дает терпение человеку. Если у тебя стресс, если ты замучился, иди погуляй по лесу. Лес успокоит тебя, даст терпение, ты сможешь стресс победить. Если тебя бросил близкий человек, иди в лес, гуляй по лесу. Это даст тебе силы выжить. Деревья дают терпение, спокойствие. Теперь, если вы не можете выйти замуж, если вы не можете устроиться на работу, если у вас суды-пересуды, это следующее. Если вы не можете выйти замуж, устроиться на работу, если у вас нет друзей, если у вас нет отношений со старшими, с правительством, если у вас нет отношений с родственниками, это значит, что у вас не хватает энергии людей. Энергия людей дает возможность выйти замуж. Поэтому женщина, которая хочет, или девушка выйти замуж, она должна заботиться о людях, служить им, чтобы накапливать силы для того, чтобы сбить кого-то с ног. Девушка, чтобы сбить с ног, она должна быть наполненной людьми. Потому что у женщины есть два типа красоты. Один тип красоты – это ее внешняя красота, она вызывает половое желание у мужчины, но не желание вас взять замуж. Второй тип красоты – это энергия, идущая из сердца у женщины, энергия любви к людям и желание им служить. Вот это заставляет мужчину серьезно к женщине относиться и взять ее замуж, и держать ее рядом с собой всю жизнь. Понимаете, поэтому иногда красивая попадается много, а замуж никто не берет. Это значит, что ты эгоистка, никому не служишь, просто хочешь дам и ждешь, когда тебе начнут служить, когда тебе будут любить, о тебе заботиться. А надо пересилить себе этот эгоизм и начать заботиться о других. Если ты на работу не можешь устроиться, значит, у тебя нет любви к труду, потому что если бы у тебя была любовь к труду, тебя бы с руками, ногами бы оторвали. То есть мужчины спрашивают часто, как мне удачно найти работу. Ты сначала работай там, где ты работаешь, и научись любить труд просто. Привыкни к работе, научись ее любить. И тогда ты станешь притягательным человеком. От тебя пойдет такая сила, что работодатели будут тебя хотеть себе взять. И тогда ты сможешь найти себе получше работу. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Что точно так же, как люди качают себе мускулы, нужно качать отношения с людьми. То есть поэтому на Востоке принято, что надо приглашать друзей к себе домой, для того, чтобы эту силу любви культивировать в семье. Если вы ругаетесь постоянно, попробуйте, пригласите друзей, отпразднуйте с ними, побудьте вместе. Они уйдут, вы помиритесь. У вас появится сила любить друг друга, потому что вы наполнитесь энергией любви, людей. Поэтому на Востоке всегда считается кормить птичек постоянно, приглашать друзей, раздавать пищу и делать этот обмен с людьми, энергией любви. И если ты это делаешь, значит, у тебя в семье все будет классно, потому что у тебя будет хватать на это энергии. Потому что когда мы только работа-дом, то есть мы никого не приглашаем, ни с кем не общаемся, значит, эта энергия истощается, эгоизм семейный истощает друг на друге, люди уже смотреть друг на друга не хотят. Это значит, что у них не хватает энергии людей в семье. Даже если мальчик привел своего друга домой, вы его накормили, у вас уже дома лучшая атмосфера стала. Даже просто мальчик пришел чужой. Не говоря уж, а там целая свора друзей прибежала. Понимаете, это тоже надо знать.
Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок. В линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Не пресняк дома, значит, не хватает друзей. Не можете договориться друг с другом, значит, не хватает друзей. Не можете любить друг друга, значит, не хватает друзей. Не хватает служения людям. Просто идите нищих накормите, идите собачку накормите, и в вашей семье будет больше любви. Потому что эта энергия должна пополняться. Вы зациклены друг на друге. Даже смотрите, допустим, люди встретились, начали вместе жить, что происходит? У них разрываются связи. Со стороны родителей нет времени, потому что мы же как бы друг друга любим, у нас теперь своя семья, на родителей нет времени, на друзей уже меньше времени, потому что мы любим друг друга, нам некогда, мы друг другу не хватает времени, не то что там друзьям. И т.д. Люди замыкаются друг на друге, прошло 2-3 года, до свидания. Чао, бамбина, сори. Почему? Потому что кончилась энергия любви. Все, тю-тю. Женщина пожилая пришла к врачу, говорит, я что-то не мочусь, сынок. А сколько тебе лет? 80. Все, кончилась моча. Чтобы не кончалось, нужно служить, понимаете? То кончилась любовь, все у вас в семье. Расходитесь. Нужно служить другим, пополнять эту энергию. Не замыкайтесь друг на друга. Знайте, что всегда в личной жизни будут тяжелые периоды, и надо знать, что они всегда кончаются. Точно так же, как ночь заканчивается, наступает день, так и тяжелый период тоже обязательно закончится. Подождите. Но для того, чтобы его преодолеть, нужно служить, понимаете? Отдавать, отдавать другим, забыть про себя. Иначе вы не преодолеете этот тяжелый период. Не замыкайтесь на себе, не печальтесь, не страдайте. Плохо стало в семье, больше друзей, еще хуже, еще больше друзей. Контакт с родителями. Понимаете, если жена уходит, тещу надо любить. Она не пустит жену никогда. Не думайте, что я вам, это прикол. Это не прикол. Это так и есть, это мудрость. Потому что женщина очень сильно связана с матерью со своей. Если мужчина этого не понимает и не уделяет внимания теще, а теща же будет ревновать, и надо как бы победить эту ревность еще, вот, тогда он всегда сохранит семью.
От меня жена ушла вот тогда, от меня жена ушла навсегда. Сколько в жизни я потел от потерь, сколько в жизни я терпел, а теперь слушай, тёща, друг родной, помоги. Ты пойми, что мы с тобой не враги. По закону, если брать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня.
Песню запомнили? Пригодится. Всегда теще надо, она будет капризничать, сначала она вам яд выльет сначала на вас. Скажет, да ты моя жена, ты моя дочь там загнобил. Вы да, и как бы слушайте ее, и служите ей. И она потом успокоится и скажет, дочка, никуда не пущу, возвращайся назад. А она всегда будет слушать свою маму, потому что когда женщина уходит, она всегда 10 раз подумает, прежде чем уходить. И она услышит маму и подумает, наверное, надо еще попробовать. Еще раз попробовать. Мать может вернуть свою дочь спокойно. Но надо прилагать усилия по отношению к теще. Нужно прилагать усилия. Но если у вас нет вот этого в сердце желания служить, то семья не будет сохранена. Тяжелый период наступил, и все развалилось. Итак, очень важно знать о том, как действует энергия любви. Если в вашей жизни произошла неудача, знайте, что в этом есть закон, закономерность. Вы не сделали все правильно. Неудача всегда дается для того, чтобы человек научился делать правильно. Есть еще третий тип энергии, который нужно знать, что он тоже человеку нужен. То есть есть энергия телесная, которая приносит нам любовь, это энергия природы. Есть энергия психическая, которая приносит нас любовь, это энергия людей. И есть еще энергия духовная, которая приносит нам любовь, это энергия Бога. Поэтому человек должен или настрои позитивные читать, или в своей вере молиться. Ничего менять не надо. Но нужно вот это отношение с чистотой, со святостью. Понимаете, я сегодня был у вас, вот такой комплекс храмовый большой, мусульманский. Там есть захоронение Абу-Бакр у вас, Мухаммад, по-моему, есть такой святой. Я пришел туда, я почувствовал от него вот эту силу, способность помогать людям. Мне очень нужна эта сила. Я посидел там, напитался этой силой у него. Там лежит Коран, понимаете, от него исходит энергия святости, чистоты. Хотя я не мусульманин, я почувствовал эту силу. Понимаете, и вам надо это тоже все чувствовать и знать, что в вашем городе есть место силы. Не надо ничего выдумывать, это просто обычные храмы, которые здесь веками стоят, понимаете? И надо приходить туда и заряжаться, потому что если у вас суды-пересуды, если у вас есть непреодолимое препятствие в жизни, кто-то в тюрьме сидит, тяжелое неизлечимое заболевание, если у вас чувствуете, что все разрушается в жизни, значит, вам не хватает энергии Бога. Потому что это тоже энергия, понимаете? Она дает преодолимое, преодолевать непреодолимое дает возможность. И очень важно знать, что эта энергия достигается с помощью слушания и повторения. То есть поэтому люди читают молитвы. Или позитивные настрои какие-то можно читать. В мусульманстве, например, есть такое понятие зикры. Это позитивная энергия такая, исходящая от слов. Хотя бы слова обычно связаны с Богом. Мы будем с вами один из таких зикров слушать сегодня. И повторять: я желаю всем счастья в конце нашей лекции, в конце нашей беседы. У нас до 9:30 лекция, да? Я вам сегодня немножко вводную сделал, потому что мы завтра будем говорить о особенностях отношений в наше время, будем говорить о том, как сохранить семью, там, о многих вещах, будем, о обязанностях мужчины, обязанностях женщины и так далее. У нас еще много с вами предстоит впереди узнать всего интересного. А сейчас я хотел бы, чтобы именно по теме лекции вы задали свои вопросы. Не то, что вас волнует в жизни, а именно по теме лекции. Ваш вопрос? Надо микрофончик сейчас уже организатору. Угу. Вот, девушка, поднимайте руку. Поднимайте руку. Не обязательно подходить, можно просто с места.
Если мужчина дожив практически до 30 лет...
Можно я скажу кое-что? Вот у вас сейчас к этому мужчине сильная обида и раздражение. Если вы ее не преодолеете, ничего не получится. Я просто уже заранее как бы вам говорю.
Возможно. Но не даже до 30 лет, ему 28, да, сейчас не поставил никаких целей, нету ни планов, ни целей на будущее. Материально он стабилен, но не за свой счет, как бы он не сам этого добился. При этом где-то уходят плохие вредные привычки, и они уже становятся привычками.
Это ваш муж, да, такой мужчина?
Да.
Ну, пните им под зад, пускай как бы летит себе и все.
Нет, хорошо. Вот мы старались, я старалась по-хорошему, по-хитрому, как вы здесь произносили это все. Человек слышит меня, он понимает, он мне сам говорит многие вещи, которые становятся...
Не, ну он же плохой, правда? Ну и пните им под зад.
Я считаю, что он хороший человек.
Вот с этого надо было начинать. Потому что я тоже так считаю, что он хороший человек. Он очень верный человек, он по-доброму к вам относится. Он всегда ласково с вами себя ведет. Почему вы об этом мне не сказали? Потому что это само собой.
Да.
Отлично. Дальше поехали.
Ну я и думаю, вот что, как быть. Я считаю, что нужно помочь человеку, иначе я...
Помочь вы хотите ему? Или себе?
Нет, ему.
Ему? В первую очередь ему, да?
Он страдает от этого.
Да, если вы хотите ему помочь.
Он страдает, он просит помощи, например, сегодня он может попросить помощи, он может... Я буду видеть, как ему тяжело, а завтра просто человек закроется опять в себе.
Угу.
И опять-таки страдать, но уже в одиночестве.
Угу. Все сказали, да? Можно мне теперь? Хорошие. Для того, чтобы ему помочь, надо сделать одну простую вещь. Нужно просто стать послушной женой. Потому что я сегодня сказала, что когда женщина бунтует, капризничает, ведет себя независимо, мужчину так гасит. Он становится слабым, у него нет сил побеждать свою судьбу. Ну, то есть женщина, когда она ведет себя сильно, независимо, она гасит своего мужа. Посвящаю вам песню.
Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе чудо запросто. Тогда я вымахну, вырасту, стану особенно, из горящего дома выносу тебя сонную. И решусь на все неизвестное, на все безрассудное, в море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет сердце велено мне, сердце велено. Ты же сильнее меня, сильнее уверен.
Услышали?
Он прислал мне этот стих.
Моя хорошая, поймите такую вещь. Вы ведь не хотите меня слушать. Вы хотите мне доказать, что он плохой.
Я не хочу вам это доказывать. Он хороший, он очень хороший.
Так, в чем тогда вопрос?
Ну, человек пьет каждый день, например. Много.
Ну вот, сломался мужик, все. Кончилась моча.
А если у него нет никаких планов на будущее?
Значит, совсем сломался. Совсем сломался, значит. Моя хорошая, поймите, что это ваша собственная судьба. Если бы вы знали, что вы делали в прошлой жизни в мужском теле, вы бы сейчас не возмущались своей судьбой, потому что это и есть ваша судьба. Сначала надо ее принять. И через это принятие и доброту к этому человеку вы его сможете легко изменить, потому что он легко вдохновляется вашей добротой. Вот попробуйте с ним повести себя по-доброму, как будто бы ничего не происходит. Он сразу же начнет меняться. Вы увидите это. Но понимаете, вы его гасите каждый день своей непреклонностью, силой. Вы бунтуете против него.
Последний месяц. До этого 2 года я была очень добра. Я заходила дальше и дальше. Я поддерживала его во всех начинаниях. Я закрывала глаза, когда он употреблял алкоголь.
Ну, он и менялся. Вот это не 2 года, а где-то это было 1/2 года назад еще. Он менялся
он
к лучшему.
Менялся в тот момент.
Да, а сейчас он уже не меняет все. Потому что вы не делаете себя правильно, не ведете. Спасибо вам.
Спасибо.
Вы очень сильно раскрыли тему. Видите, она помогла очень сильно. Не думайте, что у вас лучшая ситуация с пониманием. У каждого из нас свои проблемы, потому что, запомните, девушка, как вас зовут?
Сеня.
Сеня. Запомните такую вещь, когда судьба тяжелая приходит, и на человека наваливается, первое, что происходит в сердце, это ощущение, что ничего не сделаешь, отчаяние возникает. Когда возникает отчаяние, человек начинает делать прямо противоположные вещи. Он начинает делать то, чего делать не надо. Вам надо принять свою судьбу. У вас сейчас идет тяжелейший период личной жизни. Он продлится еще 1 год. Понимаете, вы можете развалить свою семью. Буквально 2 дня назад вы об этом думали, что надо валить. Понимаете, и это вам не поможет. Не поможет. Вы останетесь одинокой одна на 5 лет. Понимаете, и будете раскаиваться, что вы такого хорошего человека потеряли. Поэтому терпите плохой период, принимайте близкого человека. Своей верностью и кроткостью вдохновляйте его. Он начнет меняться. Но это не значит, что надо быть, как вы говорите, я была доброй. Надо быть также строгой. Понимаете, вы сейчас начали воспитывать его. Вы его не воспитывали до этого. А это неправильно. Но воспитывать вы его начали, когда вышли из себя. А надо опять прийти в себя, принять человека и по-доброму говорить ему. Пойдем прогуляемся. Понимаете, мужчина всегда возрождается как личность через движение. Если вы его смотивируете бегать, допустим, спортом заниматься, на тренировки ходить, вы не заметите, как он придет в себя. Женщина возрождается через творчество. Если женщина в депресняк ушла, ей нужно шить, вязать, петь, рисовать, танцевать, и тогда она в себя придет. Мужчина возрождается через спорт, через силу воли, через как бы движение. Запомните это. Если вы его не на работу, его надо мотивировать, а на то, чтобы бегать, прыгать, там, отжиматься. То есть, если он включится в движение, то он начнет жить, восстановится. Понятно? Но самое главное, примите его сейчас. Если вы его не примете, он погаснет совсем. Вы из него тряпку можете так сделать вообще. Потому что женщины, сила и энергичность у нее просто внутри сидит, понимаете? Женщине не надо с собой ничего сделать, чтобы ей пойти что-то сделать, поработать. Ей не надо с собой ничего сделать, потому что это у нее внутри априори сидит. Ей главное просто, чтобы ей это нравилось. Она обязательно тогда будет делать. Но мужчины, для того, чтобы ему что-то сделать, ему надо себя включить. Понимаете? Мужчина или включенный, или выключенный. Если мужчина выключен, он вообще ничего не будет делать. Он будет как тряпка. Мужчину надо включить. Женщине надо чем-то заинтересоваться. То есть, если женщине что-то нравится, она будет делать. А мужчине надо просто завестись, как машина, знаете. Ее надо завестись, а она поедет, потом не остановится. Чтобы мужчине завестись, ему нужна любовь, принятие нужно. Мой хороший, давай завтра утречком пробежимся вместе. Ну пойдем, пойдем, пойдем. За ручку взяла, одела. Пойдем, побегаем. И он пойдет из-за любви. И ваша любовь его потянет. А потом он сам уже побежит. Его надо только завести. А потом он сам уже пойдет, 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 пойдет и все. Отчаяние не поможет ему ваше. Ваше желание сбежать не поможет ему. Еще хуже только будет. Поэтому успокойтесь. Хорошо? Спасибо за хороший вопрос. Вы молодец, вы активистка. У вас все получится, я точно знаю. Вы стараетесь уже 2 года, как минимум, вы работаете над собой. Все у вас получится. Спасибо за вопрос. Ваш вопрос. Да? Угу. Да? Не, вставать не надо, садитесь. Я очень рад, что вы со своим мужем пришли. Как бы, думаю, большая честь для меня на нашей лекции. Садитесь, пожалуйста. Очень интеллигентная, разумная семья. Спасибо. Очень добрая. Садитесь, садитесь.
У меня гипертревожность насчет детей.
Ну, вы же женщина, конечно. Да. Вы их любите
сильно. Я каждый день утром, когда они открывают глаза...
У вас такие замечательные дети, как можно не тревожиться?
Спасибо. Я заглядываю в глаза, вылечили конъюнктивит, потом в нос, потом в горло, и... Это задает мое настроение на весь день. Дальше я не могу потом говорить. И вот я думаю, то, что вот со своим страхом и беспокойством за ее здоровье, то, что я это сама притягиваю.
Нет, вы не притягиваете ничего.
Не могу с этим.
Я знаю. Когда женщина видит болезни детей, она сразу всю эту энергию негативную берет в себя. Это природа так действует. Что делать? Вам не хватает молитвы. Вам надо настроиться на святость, на чистоту и начать общение с высшей силой, с чистотой, с верой. Когда вы это общение начинаете, когда вы забываете про болезни детей и думаете о святости, в этот момент вы помогаете своим детям. Так происходит лечебный процесс. Почему священники могут вылечить человека легко? Они... Не так сильно сострадают, как вы, как бы, и думают о человеке. Они сострадают, чувствуют, что человеку тяжело, а потом отвлекаются от этого, настраиваются на звук тех, кто молится, и начинают повторять настрой благоприятный или молитву. И как в тот момент, когда человек погружается в это, у него в сердце спокойно, спокойно становится. Потом вторая стадия знания. Ты знаешь, что нужно детям, чтобы они были здоровы. И третья стадия – их здоровье. Если вы испугались болезни, испуг означает влияние судьбы. Победите свой испуг с помощью памяти о высших силах, о чистоте. Не погружайтесь в детей, погружайтесь в то, что победит проблему. Вам не хватает контакта с высшими силами.
Вообще-то я каждый день прошу у Бога.
Нет, просить у Бога. Просить у Бога не надо. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно славить Бога. Нужно служить Богу, а не просить. Когда вы начинаете просить, то вы теряете отношения с Ним. Надо, наоборот, забыть про детей, забыть про себя и прославлять Бога. Или желать всем счастья. Если вы неверующий человек, надо желать всем счастья. Если верующий, то славить Бога. Вот так человек должен действовать.
А Какие-нибудь вот фразы есть, установки, как я должна это делать?
Фразы, вот смотрите, вот фраза. Все, больше ничего не надо было. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Забываешь про проблему, ребенку легче становится. Вот я сейчас вот это вот произносил, вот у вас сейчас у одного ребенка действительно горло больное. Ему сейчас стало легче. Вот я сейчас просто вас включил в это, ему стало легче. Придете, спросите. Хороший вопрос, спасибо. Ваш вопрос. Это такой технически сложный вопрос. То есть мы об этом не говорили сегодня на лекции, что есть влияние Сатурна, оно приводит человеку болезни дает, слабость, напряжение сильное, рушится работа, человеку становится тяжело жить. Как смягчить это влияние? Если человек неподвижно стоит и произносит настрой позитивный или молитву в неподвижном положении тела, то он смягчает влияние вот этой силы, которая делает ему тяжелую, невыносимую жизнь. Это сила планеты Сатурн. Неподвижное положение тела и молитва. Длительное движение непрерывное и слушание лекций параллельно. И пост на воде, и добрые дела. Когда человек делает третьи вещи, отступает злая энергия из его судьбы, и судьба становится легче. Запомнили?
Запомнила.
Вот сегодня я первый раз в этом городе читаю лекцию. Мне не знаком ваш темперамент, не знакомо ваше поведение. Много новых людей. Для меня это тяжело. Я поэтому сегодня делал неподвижные положения тела 2 часа целых. И молился одновременно. И в моей психике появилась сила и спокойствие. Вы чувствуете ее? Я как будто держу зал, то есть я не даю им выйти из равновесия. А завтра я побегу 18 километров, 17-18 километров. Это достаточно, чтобы мне победить свою судьбу, очистить свое существование. Длительное движение дает человеку силу воли. Неподвижное положение тела дает человеку терпение. А пост на воде дает человеку чистоту восприятия. Это все эти три типа силы, воля, терпение, чистота, разрушают все препятствия. Я все эти вещи делаю в своей жизни. Поэтому я всегда пощусь до обеда каждый день, всю жизнь. Поэтому у меня есть чистая внутренняя способность чувствовать людей, их трудности. Это с помощью вот этого поста я развил. Чистое восприятие ситуации. Воля преодоления трудностей человека через бег, я и слушание лекций. И когда я неподвижное положение тела и молитва, дает мне терпение вытерпеть человека. Допустим, девушка со мной говорила, у меня сейчас тяжелый период жизни, и у меня возникло внутреннее желание протеста, как бы ей сопротивляться ее словам. Но я принял ее судьбу, я почувствовал, как ей тяжело, что она страдает от этих отношений с мужем. Она все, как бы мы смеялись, это все в шутку превратилось, но она, ей было очень тяжело, ей тяжело сейчас жить, потому что она очень жизнерадостная, активная, ей Бог дал вот такого человека. Нужно побеждать судьбу, принимать ее, а не бунтовать, топать ногами.
А у меня Сатурн закончился, да, уже, или еще есть немножко?
Ну вот сами скажите, у вас ведь есть еще немножко?
Да.
А что спрашиваете?
Я хотела ваше мнение услышать.
Осталось пару месяцев, все закончится.
Спасибо большое. Еще не рядом сидящему перед микрофоном.
Да, конечно, мужчина, да, пожалуйста.
Олег Геннадьевич, очень приятно видеть вас.
Взаимно,
в городе.
Взаимно.
А у меня такой вопрос. Как взаимоотношения в семье, вот между конкретно мужем и женой, могут повлиять на здоровье родителей? И наоборот, вот как-то здоровье родителей связано с...
Ваша мама переживает, о том, что происходит. Поэтому не портится здоровье. А всегда родители связаны с нами в жизни, если у нас трудности, им тяжелее становится. Потому что у родителей, само собой, тяжелее здоровье, потому что они старше. Поэтому у них здоровье страдает, когда у нас трудности. Но это неизбежно, с этим ничего не сделаешь. Поэтому нужно правильно учиться жить, чтобы на себя хватало. Когда вы себе поможете, у вас спокойствие в сердце будет, потом следующий этап, вы можете помочь маме. Понимаете? Вот так вот это работает все.
Спасибо.
Будьте счастливы.
Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам приехали. Такой вопрос. Когда в человеке приходит состояние, что он чувствует, что его любви уже нету, уважения тоже нету, и внутреннее опустошение,
вот
что он сделал неправильный выбор.
О чем я говорил сегодня, да?
Ну, как мы знаем, что любовь прирождается в уважение, и вот счастливая жизнь. Если приходит момент, что осознает, что этого уже нет, и такое состояние, ощущение, что он сделал неправильный выбор. Первый раз, второй, третий раз. Но уже лежит груз ответственности за детей, за семью, перед родителями и все такое. Вот в этом состоянии что надо делать?
Надо вот это понять сегодняшнюю лекцию. Что все эти состояния возникают только от одной причины, что ты пользовался любовью и ждал счастья. Ты не вкладывал близкого человека, не принимал женщину, не пытался ее понять, не пытался ей служить, заботиться о ней, потому что это аскеза. Ты хотел счастья от нее. Это все кончается, превращается в отвращение и ощущение, что пора заканчивать. И так может длиться бесконечно, пока ты не примешь человека, пока ты не начнешь заботиться о нем, вопреки ощущению, что нет любви. То есть надо вопреки этого действовать. Потом любовь приходит.
Заботиться в смысле... Вот, можно вот этот момент объяснить подробно?
Заботиться...
Физически, поддерживая во всех начинаниях продолжения. Или что-то еще. Просто вот эти моменты все есть. А чувство... Что...
Заботиться означает понять женщину. У вас это отшиблено в сознании. Вы не интересуетесь своей женой. Ни той, ни другой, ни третьей. Понимаете, у ней своя жизнь, у вас своя. Вы думаете, если я все для нее делаю, этого достаточно. Она не чувствует, что вы ее любите, и она вам об этом говорит. Потому что любовь к женщине означает посмотреть в ней глаза, сказать ей, как ты себя чувствуешь, у тебя все нормально, я тебя люблю. Я хочу быть с тобой, будь счастлива, я хочу сделать тебе приятно. Но нужно говорить женщине это. Она почувствует, что она нужна. Понимаете, но у вас нет такого контакта с женщиной, потому что вы не понимаете ее как личность. У вас очень туго до вас доходит вот это понимание, что, кто такая женщина, что ей нужно в жизни. Понимаете, у вас есть мужские качества проявлены, то есть вы как ответственный человек, все серьезно. Но возможность почувствовать женщину страдает. И поэтому нет любви, потому что истощаются эти отношения. Она в депресняк входит постепенно. Вы напрягаетесь. Такой результат отношений.
Спасибо.
Будьте счастливы. Ваш вопрос, мужчина, да? Микрофончик можно дать ему.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добро пожаловать в Ташкент.
Спасибо.
Надеемся на вас еще много раз видеть.
Спасибо вам большое.
Олег Геннадьевич, вот на протяжении 5 лет череда вот таких вот событий, которые
да.
мы сегодня разбирали,
да.
касательно семьи,
да.
Напрочь развалена семья, напрочь потеряна работа.
Работа это уже 2 года, то есть семья 5 лет по семье плохой период, а по работе только 2 года плохой период.
4-3, ну где-то вот так, но между ними работы были, заработок был, но нестабильный.
По работе 2 года плохой период, по семье 5 лет,
да,
правильно.
Семья разведены, хотя о детях забочусь и о семье, но совместно не проживаем, я проживаю родителей. Работы нет, хотя вокруг есть партнеры, есть деньги, за рубежом в Узбекистане есть проекты, но когда начинаешь уже как бы вдаваться в работу, не возьмись откуда, возникают проблемы и затягивается не на долгий срок. Тянется. Здоровье тоже потеряно, слепота правого глаза, отслойка сетчатки 100%. Проблемы в спине, грыжа. То есть не сдаюсь, борюсь, работаю.
А как вы боретесь? Вот у вас вот эта вот потеря зрения, это результат напряжения. Напряжение побеждает с помощью длительного движения, неподвижного положения тела. Если вы этого не будете, ваше напряжение будет расти, и оно приведет к сильным проблемам с позвоночником в шейном грудном отделе, потом сердце начнет страдать. Если вы сейчас не начнете ходить подолгу, не начнете стоять неподвижно, то вы не сможете победить эту болезнь. Понимаете, что касается работы, понимаете, сейчас у вас идет самый тяжелый период в вашей жизни. Через 4,5 месяца у вас начнутся предложения, и вы сможете работать. Через 8 месяцев наладится личная жизнь. Но понимаете, это все просто время. А время, оно нужно для того, чтобы сделать выводы. Понимаете, если вы плохой период получили и правильно все делаете, то вы в это время исправляете ситуацию. Понимаете, она не рушит вашу жизнь, поэтому знания вам не хватает. Вот этого самого главного знания.
В какой области вот знания? Божественной, духовной, или какой-то специализированной части своей профессии?
В двух областях. Что касается отношений с людьми, у вас хватает. Вам не хватает духовного знания и знания о здоровье. Вы не знаете, как природа лечит человека, и вы не знаете, что такое молитва. Вот эти две вещи у вас не хватает, вот этих двух вещей.
Но я молюсь, но я неправильно молюсь, что ли? Или как?
Вот смотрите, в молитве важно понять одну вещь, что ваша психика должна погрузиться в тех, кто молится. Нужно молиться не одному, а с кем-то. И нужно славить Бога, а не просить у Него чего-то. Вот это погружение и прославление приводит к тому, что первая стадия спокойствия в сердце наступает. У вас по поводу личной жизни спокойствие не наступило. С работой чуть получше, вы там больше справляетесь. Вот, это все побеждается молитвой. То есть, если вы начинаете это делать, приходит сначала спокойствие в сердце, потом начинается на работу влияние, оно уже сейчас у вас пошло, там пошли у вас дела. А с личной жизнью вообще как бы очень... Мало вы сделали правильно все в молитве. То есть там не хватает сильной энергии Бога. Ну, то есть нужно это сделать, и все налаживаться начнет. У вас хорошая жена. То есть она просто устала, в депресснике находится. Надо помолиться и ее возвращать.
Благодарю. Спасибо.
Видите, они смеются, потому что он знает тоже, о чем я говорю. То есть он знакомый.
Здравствуйте.
Мои хорошие, уже пора нам заканчивать. У нас лекция заканчивается. Да? Где у нас организатор? 9:30 же надо заканчивать. Все сели прямо.
Все, я не могу.
Завтра, мои хорошие, завтра будет еще возможность. Я надеюсь, что вы сегодня не скучали. Видите, то, что я вам говорил... Люди задавали вопросы, вы слышали все это в лекции. Слушать одно, применять совсем другое. Можно много раз в лекциях одно и то же послушать, потому что знание углубляется в сердце. Но пока сама не услышишь, допустим, девушка слышала лекции, то, что я говорил, она знает. Но пока я ей лично не сказал, она все равно не пробила вот этот слой своей судьбы. Понимаете, учитесь глубже воспринимать, чтобы побеждать, наконец, свою судьбу. И сейчас мы с вами повторяем, я желаю всем счастья. Это благоприятный настрой, побеждающий судьбу. Мы будем его читать, повторять под вот этот зикр, очень мощный, я всегда его использую. Альхамдулиля, то есть это значит Богу хвала переводится. Это мощная энергия, идет энергетика от этого, от этой фразы, и когда мы как бы под это повторяем, очень сильно меняется судьба. То есть нам надо слушать, как молятся, и вместе с ними повторять очень глубоко и сильно стараться это делать. Все хором повторять. Минут 10 сейчас потренируемся. Может меньше, минут 7. Я желаю всем счастья.